Аминь. Благодарю вас, Джордж, Бекки и сестра Ангрин. Такая замечательная песня. Это верно. Пришел Иисус и все переменил. Он рассеивает тьму и освещает светом, и мы благодарны за это. Вот, это первый раз, когда Бекки играла здесь, в церкви. Так что очень подходящая песня «Пришел Иисус». Итак, мы благодарны за то, что мы опять в этот вечер здесь, и так благодарны за ваше посещение сегодня утром. И в этот вечер у меня есть небольшая тема, о чем я хотел бы поговорить несколько минут. Но перед этим я должен сделать несколько объявлений и еще кое-что. И я немного охрип. Думаю, что слишком много говорил. Я долго проповедовал. Но когда я записываю час или два эти ленты, когда приезжаю сюда, это потому, что я записываю это для всего мира. И поэтому я благодарю вас, что вы были терпеливы к нам сегодня утром. Теперь, есть несколько вещей, о которых я хотел бы сразу же упомянуть. А именно, я хотел бы спросить церковь. Во-первых, я тут кое-что сделал, и я хотел бы спросить, могу ли я поменять это сегодня вечером? Я не даю новогодних обещаний. Затем завтра нам надо ехать домой, так что на Новый год нас здесь не будет. Но мы будем вас вспоминать. Я думаю, что здесь будет собрание в новогоднюю ночь. Да, правильно. Служба бдения, как они всегда проводят в новогоднюю ночь. Мы хотели бы остаться, но тогда не смогли бы вовремя вернуться, чтобы отправить детей в школу. Моей жене надо постирать их одежду. Вы знаете, как это бывает обычно. Итак, я хочу поблагодарить каждого из вас за все то доброе, что вы сделали для нас на Рождество. И женщин, которые приходили и приносили в дом пищу. И остальное для нас. Когда мы приехали туда, то пища уже была приготовлена, только садись и ешь. Я, конечно, благодарен вам за это. Пусть Бог благословит вас. И церковь за ваш билет, чтобы я смог сюда приехать и взять одежду, если пожелаю костюм. Они каждый год мне дарят костюм. Мои добрые друзья дали мне костюм. Ну, я думаю, если такое дело, мне тут еще кое-что нужно. Рубашки и майки. Мог бы взять на это деньги, если церковь согласна. В настоящий момент я нуждаюсь в этом сильнее, чем больше, чем нуждаюсь в костюме. Теперь, этот молодой человек, который только что нам спел, это брат Джордж Смит из Тусона. Мы там посещали их церковь, Баптистскую церковь Нового Завета. Его отец — миссионер. Я думаю, у него там в Мексике около 7 церквей. И, конечно, там есть замечательные люди. Его отец и мать и все остальные — замечательные люди. И Джордж — замечательный молодой человек. Я сожалею, что перед тем, как сесть, он не сказал нам свидетельства о спасительной благодати Христовой в его жизни. Теперь, эти послания. Недавно я обещал, что перед тем, как отправлюсь на собрание, я приеду сюда и сначала запишу эти послания, а потом поеду. Это для того, чтобы дать людям эти ленты. И я приезжаю сюда и записываю на ленту послания, а потом еду и проповедую это. Это даст людям возможность, записывающим ленты, сделать ленту, и когда поедем, взять ее с собой. Теперь я собираюсь отправиться в большую евангелизационную поездку, так что у меня не будет возможности это делать. И записывающему эти ленты придется записывать их по пути. Я думаю, к тому же, нет ли у них на кассетах собрания этой недели, или чего-то такого, чего-нибудь из кассет этой недели. Во всяком случае, я думаю, что здесь брат Сотман, и он представляет брата Магуира. Я не знаю, здесь он или нет. Я думаю, что брат Фред здесь. Кто-то сказал, что он был здесь. И он... Я думаю, что у них на этой неделе будет встреча. Может быть, завтра вечером или когда, насчет этих лент. Мы об этом говорили на днях вечером в той комнате. Я думаю, что уже подошло время что-то делать, чтобы они сделали соглашение. Так что впредь, там на собраниях, я, по-видимому, просто буду говорить послания, которых я не касался здесь, в Скинии. Теперь я хочу поблагодарить Бога за то свидетельство брата Блэйра. Так вышло, что брат и сестра Блэйр сегодня сидят вот здесь, прямо перед нами, вот эти с мальчиком. И я помню, когда Господь сказал мне, когда он был, брат Блэйр весь разрывался, рыдая. У его сыночка вот так было разбито лицо, перевернулась машина, с ним было очень плохо. Но когда я молился, я увидел, что с мальчиком все хорошо. И брат Блэйр, конечно, спросил меня, спросил, «Брат Бранхам, это так говорит Господь?» Я сказал, «Брат Блэйр, Блэйр, это так говорит Господь». И брат Блэйр в этот вечер здесь. И мы, конечно, благодарны, что брат Блэйр с нами. И он страдал от нервного расстройства. Недавно сатана задал ему сильную трепку, пытался заставить его не верить мне. И когда сатана это делал, Господь пришел и открыл ему это, и рассказал ему об этом. Просто чтобы отрезать, прежде чем для этого наступит время. И брат Блэйр замечательный человек. Я хочу, чтобы вы вспоминали его. Он как бы колеблется между мнениями, что делать. Он просто не знает, как обойти. И я верю, брат Блэйр, что Бог, ты добрый слуга Христов, и у него есть много труда для тебя, потому что огни тускнеют. Где ты тут в это утро? Ага. Что ж, замечательно. Теперь я думаю, что в следующий раз мы увидимся, может быть, весной. И тогда, может, будет известно, будет ли у нас собрание или нет, тут, в Джефферсонвилле, в то время, когда я должен быть в Норвегии и в скандинавских странах. Теперь, перед тем, как приступим к нашей теме, потому что у нас будет молитвенная очередь, и многие стоят в комнатах и вдоль стен и так далее. И я знаю, что вам очень тяжело. Я и сам много раз стоял. Я проходил недавно, провожал свою жену, увидел, что люди стоят вокруг за дверьми. И я подумал, кто скажет, что Евангелие не является самым привлекательным в этом мире? Конечно, является. Оно привлекает тех, кого оно интересует. А кого не интересует, тех, конечно, не привлекает. Их оно не привлечет. Но Иисус, когда Я сказал, когда Я буду взят от земли, то всех людей привлеку к Себе. Как это верно? И когда прихожу сюда, так много надо сказать, и мне нужно записывать, что я собираюсь здесь сказать. Или я так много надо сказать, просто забываешь, что собирался сказать. Я понял, что сегодня утром отец брата Ангрина принял крещение во имя Иисуса Христа. И если сестра Ангрин и остальные здесь, я уверен, что для них это важное событие, потому что многие годы они об этом постоянно молились. И брат Ангрин, где вы находитесь? Пусть Бог обильно благословит вас, мой брат. И если это неправильно, то в день суда Бог заставит меня ответить за это. Видите? Я знаю, что это правильно. Я беру на себя ответственность за это. Это совершенно верно, потому что это истина. Вы спросите, есть какая-нибудь разница? Для Павла была. Их спросили, как они были крещены. Они сказали, что их уже крестил Иоанн, который крестил Иисуса. А Павел сказал, что им надо идти и снова креститься во имя Иисуса Христа. В Библии не найдете ни одного человека, который был бы крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Никогда никого так не крестили, пока не организовали католическую церковь в Лаоникее, Лаоникейский совет в Лаоникее, в Риме. Вот где впервые крестили человека, используя титулы. Однажды один человек сказал мне, я сказал, «Ну, если Господь Иисус — это Его имя?» Он сказал, «Вот», — сказал я, «если к тебе придет человек?» Он сказал, «Я не думаю, что есть какая-то разница». Я просто поймал его на его же доктрине. Я сказал, «Если к тебе придет человек и скажет, «Я крещен во имя Розы Саронской, Лилии Долины и Утренней Звезды», скажешь ли ты на это «Аминь»?» Он сказал, «Нет, сэр». Я сказал, «Как же ты заново крестишь его?» Сказал, «Да, сэр». Я спросил, «Как же ты крестишь его?» Он сказал, «Я крещу его во имя Отца, Сына и Святого Духа». И я сказал, «Вот так и я крестил бы его». «Да, во имя Отца, Сына и Святого Духа». Я сказал, «Вот, Роза Саронская, Лилия Долины и Утренняя Звезда — это не имя?» Он сказал, «Верно, это название». Я сказал, «Как же Отец, Сын и Святой Дух?» И я крестил бы его во имя Отца, Сына и Святого Духа. А имя Отца, Сына и Святого Духа — это Господь Иисус Христос. Точно. Итак, я говорю, и он увидел это. Это был брат Йосеф Матсон Бозе из Чикаго. Из всех, кого я встречал, к этому человеку было труднее всего с этим пробиться. Я думаю, что около 3 или 4 тысяч туземцев мне надо будет крестить и перекрещивать сейчас, когда мы поедем с ним в Африку. Вот. Итак, мы благодарны за свет Евангелия. Иисус сказал, когда Он был здесь на земле, «Я, что я слышу, то я говорю». И я теперь собираюсь сказать следующие 10 или 15 минут, перед тем, как начну свою тему, и очень короткую тему, и затем у нас будет молитвенная очередь. Я дошел в своем служении до такого места, где я должен что-то сказать. Иисус сказал это. Что Он слышал, то Он говорил. И Он сказал, «Я назвал вас моими друзьями, а друг своим друзьям все рассказывает». Павел сказал в Деяниях 20:27, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Видите? И в этот вечер я присоединяюсь и вместе с тем великим святым говорю то же самое. По своему лучшему познанию я не упустил, но возвещал вам всю волю Божью. Однажды где-то прослушивали эти ленты, и кого-то это рассердило, и они выстрелили в них через окно и ранили женщину. И, возможно, однажды я поставлю печать на свое свидетельство. Но когда придет тот час, и это я готов уйти. Пока мой час не придет, ничто не повредит мне до того времени. Видите? Так вот, мы верим в то же самое Евангелие, точно как написано в Библии. Это пристрелено. И если винтовка точно пристрелена и настроена, если она первый раз попадет в цель, то она попадет во второй раз и каждый раз. Если дерево или ветвь, виноградная лоза пускает ветку, и та ветка приносит определенный плод, то в следующий раз та виноградная лоза пускает ветку, и она принесет плод такого же рода. И если Иисус — это виноградная лоза, а мы — ветви, и первая ветка, церковь, которую пустила та виноградная лоза, они оставили после себя книгу Деяний. И та первая ветка крестила во имя Иисуса Христа. И с ними находился живой Бог, производящий среди них то же самое, что Он совершал, когда Он был на земле. Поэтому, хотя они были неграмотными и необученными, но люди, глядя на них, узнавали, что они были с Иисусом, потому что Его жизнь проходила через них. Как я сказал, если бы во мне был дух Бетховена, то я писал бы песни. Если бы Бетховен жил во мне, я был бы Бетховеном. Видите? Если бы во мне жил Шекспир, то я был бы Шекспиром. Я писал бы поэмы и пьесы и так далее, если бы во мне жил Шекспир. И если Христос живет во мне, то ты будешь делать дела Христовы. Верно? Это должно быть. Что такое Христос? Слово. Он сказал, «Если прибудете во мне, а слово мое в вас, тогда просите, чего пожелаете, и будет сделано». Потому что там слово, только нужен свет. И свет оживляет его. Теперь я собираюсь что-то вам сказать, чего я вам все это время не говорил. Это то, чего мы с нетерпением ожидали так долго. По крайней мере, много лет, 4 или 5 лет, может быть, дольше. Третий рывок теперь было доказано. И я уверен, что все вы знаете, что это такое. Теперь запомните, этому не будет никакого подражания, потому что не может быть. Видите? Не может быть. Теперь это существует. И меня об этом предупредили, что вскоре, именно в это время теперь это произошло, так что показало присутствие этого среди нас. Видите? Но это не проявится мощным образом до тех пор, пока этот совет не начнет ужесточать. И когда начнет, когда это... Пятидесятники и так далее могут подражать почти всему, что можно делать. Но когда наступит то время, когда начнется давление, тогда вы увидите, что проявлялось временами, проявится в полную силу. Видите? Теперь я должен продолжать в благовествовании, как мне было поручено в начале, Так я должен продолжать. Следовательно, у вас есть слово, и вы знаете, чего искать, как стоять. Я должен продолжать в благовествовании. И, друзья мои, будьте спокойны и просто продолжайте двигаться дальше. Ибо тот час быстро приближается, вот, когда нечто будет сделано. Теперь, вы могли заметить, что со мной происходят странные вещи. Ничего грешного, я не об этом. Но я имею в виду нечто странное по сравнению с обычным проявлением. Потому что к чему я сейчас пришел в служении, тут я замедляю темп, наблюдая за этим местом и ожидая того времени, когда это применить. Но это будет применяться. И каждый знает, что так же определенно, как и первый был удостоверен, так же второй был удостоверен. И если вы действительно серьезно вдумаетесь, те, кто духовные, как в Библии сказано, кто имеет мудрость, третий должным образом опознан. Видите? Мы знаем, где это. Итак, третий рывок здесь. Это настолько свято, что я не должен об этом много говорить. Как он сказал мне еще в начале, сказал, об этом ничего не говори. Вы помните это? Годы тому назад. Оно скажет само за себя. Видите? Но тоже я пытался другим объяснять, и это было моей ошибкой. Это будет такая вещь, что, по моему мнению, я не говорю, что это говорит мне Господь. Это будет то, от чего начнется восхищающая вера для ухода. Видите? И это... Я должен это отложить на некоторое время. Теперь запомните, и те, кто слушает эту ленту. Вы можете увидеть в моем служении такие резкие перемены. Приостанавливается. Не возрастает. Приостанавливается. Теперь у нас такой период, что не может быть, не может идти дальше. Мы должны немного подождать, пока это не произойдет вот здесь. Быстро схватить, тогда наступит то время. Но это вполне опознанно. Наступит время... в этой нации, что эта нация будет действовать со всей властью, которая перед этим была у зверя. А это был языческий Рим, когда он стал папским Римом. Вот, будет действовать эта нация. В Откровениях 13 это ясно объясняется. Агнец вышел из земли. Другой зверь вышел из воды. Плотность населения. Множество народа. Этот агнец вышел, где не было народа. А агнец представляет религию. Агнец Божий. И помните, он говорил как агнец. Это был агнец. И затем, немного спустя, он принял силу и говорил как дракон. И действовал со всей властью, которая до него была у дракона. А дракон — это Рим, всегда. Вы что, не видите? Римское вероисповедание, печать, протестантское вероисповедание, образ зверю. Создание власти, которая повяжет всех протестантов, подобно Союзу. Вам придется оказаться в этом совете церквей, иначе вы не сможете иметь общения. Или же... Что ж, практически уже теперь так оно и есть. Ты не можешь пойти в церковь и проповедовать, если не имеешь членской карточки или какого-нибудь отождествления. И вот такие люди, как мы, будут из всего этого полностью вытеснены. Это точно, потому что они не смогут этого делать. Это связывание. И когда наступит то время, и давление дойдет до того, что вас выдавят наружу, тогда следите за тем, о чем я сейчас вам расскажу. Тогда следите за третьим рывком. Вот. И это будет, безусловно, для погибающих, но это будет для невесты и церкви. Теперь мы ближе, чем это кажется. Я не знаю когда, но это очень-очень близко. Может быть, я создаю платформу для кого-нибудь другого. Может быть, я буду взят до того времени. Я не знаю. Может быть, тот час наступит на следующей неделе, когда Дух Святой придет и приведет Христа Иисуса. Он может прийти на следующей неделе. Он может прийти сегодня вечером. Я не знаю, когда он придет. Он нам этого не говорит. Но я верю, что мы настолько близко, что я не доживу до старости. Хотя в возрасте 54 лет, но я не умру в старом возрасте до его прихода. Видите? Если только меня не застрелят, убьют или еще каким-то образом прикончат. Но не умру от старости до его прихода. Я в это верю. И я хочу сказать вот что. Раньше я этого не говорил. Но согласно Писанию, согласно тому, что он сказал 30 лет назад, 33 года назад, там на реке, точнее, в 1933-м, что он сказал, все в точности произошло. Я, может, не сделаю этого, но это послание представит Иисуса Христа этому миру. Ибо как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие, так это послание предвестит второе пришествие. А Иоанн сказал, «Вот Агнец Божий, который берет грех этого мира». Видите? Итак, это соответствует всяким образом. И я знаю, оно сделает. Послание пойдет дальше. Да, на этом пути происходили великие вещи. В это утро здесь, в комнате, я проводил собеседование. И молодой парень по имени Атри, возможно, в этот вечер он еще здесь. Он из Сан-Антонио, штат Техас. Он приехал спросить, когда мы будем направляться в Даллас по дороге из Калифорнии, не могли бы мы на один вечер заехать в их скинию, только на один вечер. И они ожидают еще день или два, чтобы узнать, сможем ли мы это сделать. И он рассказывал мне о... А я никогда не был в Сан-Антонио после того первого собрания. Так вот, на первом собрании, когда я приехал в Сан-Антонио, я был там, думаю, с братом Кутом и Международной библейской школой. Я не помню, в каком зале у нас проходило служение. Это был или мой первый вечер, или второй вечер. Думаю, что первый вечер. Когда я шел к платформе, кто-то поднялся в самом конце того зала и заговорил на языках, будто застрочил из пулемета. И только он сел, как тут же, через мгновение, на платформе кто-то поднялся и дал истолкование. И когда он сказал, я остановился. И я спросил того человека, «Вы знаете этого человека?» Он сказал, «Нет, сэр». И он сказал, «Я спросил, как вы сюда попали?» Он сказал, «Те люди, у которых я работаю, они сегодня здесь, и они привели меня». Он был ковбоем. И я спросил, «А что вы делаете?» Он спросил, «Вы знаете его?» Тот сказал, «Нет, сэр, я никогда его не видел». И я спросил, «А вы кто?» А он был торговцем в том городе. И что они сказали в... Так вот, я всегда был, пока не узнал получше, я был немного скептиком насчет говорения на языках. Я думал, что там много по плоти, и это может быть. Но когда вот этот сказал, то истолкование было в точности, что сказал ангел Господень на реке за 11 лет до того. Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Христа, ты послан предвестить второе. Видите? И это было там, когда тот ангел, тот свет, был полностью удостоверен. И церковью, и словом, наукой, все это подтвердило. Тот свет, его первое появление на публике, стоял прямо там, где был я, около 2 часов пополудни, там, возле основания моста, здесь, в начале улицы Спринг, в воде. Вот, это было много-много лет тому назад. И все, что было сказано, произошло в точности до запятой. Этот брат рассказывал мне сегодня утром. Он женился на девушке из этой церкви, на дочери сестры Нойс. И я не знаю, я думаю, что этот молодой человек... Ты здесь, брат Атри? Я не знаю, он из Сан-Антонио. Я не знаю, здесь он или нет. Утром он был здесь. И он рассказывал мне, кажется, это был его дедушка. Во время того собрания он всю свою жизнь был эпилептиком, и его привезли туда. Это был первый, начало служения, когда было сказано это, и развлечение, клали свою руку на мою, и что говорил, то это и было. И я рассказывал вам, и сегодня есть много свидетелей, что это происходило, что я знал тайны их сердец. Вы помните это? До того, как это происходило? Спустя 5 или 6 лет это произошло. Там, в Канаде, первый раз. И это произошло. Затем он сказал, «Если будешь оставаться искренним, то это будет продолжаться». И теперь произошел третий. Видите, постоянно движется дальше. И он сказал, что его отца поставили в очередь и рассказал об этой эпилепсии и так далее, и совершил за него молитву. И это было 16 лет назад, я думаю, около 16 или 17 лет назад. И он сказал, что с тех пор у него не было приступов. А ему уже почти 85 лет, и с тех пор приступов не было. Что это? Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Марджи Морган есть в этом зале? Сестра Марджи Морган, женщина, которую пожирал рак, медсестра. Кто из вас помнит сестру Морган? Если она здесь, она не смогла войти. Она была медсестрой. Вы знаете, в списке раковых больных в Луисвилле эту женщину считали смертницей где-то 16-17 лет. В списке раковых больных в Луисвилле. Когда Джин Том Робертсон, адвокат, христианский адвокат, услышал об этом, он отправился в баптистский госпиталь проверить и увидеть, так ли это, потому что его отец в совете, попечитель баптистского госпиталя. И они посмотрели это дело, и эта женщина должна была умереть много лет тому назад. А она работает медсестрой здесь, в Джефферсонвилле, в больнице. Когда она встала вот здесь, когда им приходилось ее поддерживать, даже не в своем уме. Но это было «так говорит Господь», и она живет. Она поехала работать медсестрой в Луисвилл. И этот человек отсюда, из кондитерской Шимпфа. Мистер Шимпф сегодня здесь? Я хотел бы, чтобы он это рассказал, если он здесь. Сынок Шимпф. Крепкий, здоровый мужчина. Много раз, когда я бывала... Я не хотел бы это говорить, но это правда. Папа, бывало, давал мне монетку, если потружусь всю неделю. И я приезжал в город, ставил свой велосипед возле двора брата Майка Эгана, одного из попечителей, с Джимми Пулом, я думаю, сегодня его сын здесь. Мы с Джимом и с Эрнстом Фишером. И мы направлялись в город и шли в кино за 5 центов. И бывало смотрели старые немые фильмы. Мы были детьми 8-10 лет. Нам хотелось. Смотрели на Уильяма Харта. Многие из вас, ребята, не помнят его, этого старого актера. Немые фильмы. А я не умел читать. Мне приходилось только следить за тем, что происходило. Это все было написано, но я не мог разобрать. Но я следил за тем, что он делал. И у меня оставалось еще 5 центов. А кто из вас помнит мороженое в стаканчике по 1 центу? Хорошо. Я мог взять 3 мороженых в стаканчиках и красных горячих на 2 цента. Я не мог сохранить эти порции мороженого, поэтому я их съедал. И на 2 цента красных горячих. Это было почти 0.5 фунта. Их делала семья Шимп. И я шел туда, садился сзади и наблюдал за Уильямом Хартом. И этого молодого человека, немного старше меня, вдруг поразила болезнь. Им занимались 5 известных специалистов в Луисвилле. Уже весил около 45 фунтов и умирал. Миссис Морган ухаживала за ним. И он был в таком состоянии. С ним было очень плохо. Его легким была крышка, его горлу была крышка. Его ручки были примерно вот такой толщины. И он лежал там, умирая. И миссис Морган наняли на эту работу. И вот она сказала ему, «Я когда-то была раковой больной», и начала рассказывать ему. Он сказал, «Что ты сказала, Билли Бранхам?» «Как же?» — он сказал. «Я продал ему много красных горячих и мороженого в стаканчиках». Он сказал, «Вот если бы он пришел за меня помолиться, а?» И я пошел помолиться за Джуни Шимпфа. И теперь, если вы хотели бы с ним поговорить, это кондитерская Шимпфа. Буквально следующая дверь, то есть второй вход от театра «Ля Роуз», вниз по улице. Кондитерская Шимпфа. Все из вас знают, где это. Еще бы. Это одно из самых старых заведений Джефферсонвилля. И когда лежал там, умирая, 5 специалистов дали ему жить несколько часов. Это было «Так говорит Господь». Ты не умрешь, но ты снова будешь продавать мне красные горячие, стоя за прилавком. Надолго я узнал, что он поправился, но я надолго об этом забыл. И вот как-то под Рождество мы с женой пошли купить каких-нибудь конфет. И я не знаю, но почему-то мы подумали о Шимпфе. Потому что обычно идешь в один из этих магазинов и берешь это, но мы остановились возле Шимпфа. Когда я вошел, его сестра посмотрела, и она сказала, «О, брат Бранхам». Она сказала, «Вы помните Джуни?» Я сказал, «Да». А там крепкий, сильный, на вид здоровый мужчина. И я прошел к прилавку, рассматривая, посмотрел вниз, вот так. Я сказал, «Я возьму фунт тех красных горячих». И он сказал, «Да, сэр». А его сестра обслуживала мою жену. И вот он вытаскивает их. И я сказал, «Любил их поесть когда-то давным-давно, когда ходил сюда в кино, не поднимая головы». И он сказал, «Да», — сказал, «многие дети их покупают, все еще покупают», — сказал я. Он сказал, «Мой отец их придумал, составил эту формулу». Я сказал, «Мне они нравятся». И вот он их запаковал и вручил мне. Сказал, «Еще что-нибудь?» И я сказал, «Не знаю». И поднял голову. «Ой». Он сказал, «Брат Бранхам». Я сказал, «Вот те красные горячие, что я говорил тебе, так говорит Господь, лет 5 назад». Он сказал: «Брат Бранхам, я полностью исцелился, нет никаких признаков, только чуть-чуть хуже слышу одним ухом». Я думаю, ему шестой десяток. Он сказал: «Я чуть-чуть хуже слышу одним ухом, потому что, когда я там был, они мне давали слишком много антибиотиков». Восхитительная благодать Иисуса Христа. Теперь у меня нет времени, чтобы еще что-нибудь рассказать, но я хочу привести еще одно утверждение. Кто из вас помнит о тех белках? Хорошо. Это было в моей жизни загадочным местом Писания. Я никогда не мог этого понять. И было еще одно, которое меня озадачивало. Это когда Моисей предложил Богу лучше, чем Бог знал, как это сделать. Когда Моисей сказал: «Народ скажет, твой Бог смог вывести тебя, но не может сохранить тебя». И Моисей бросился в брешь. Потом, позднее, я узнал, что Моисей, что это Христос был в Моисее, выступая за свой народ. Видите? И тогда по этому месту Писания я никогда не проповедовал: «Если скажешь этой горе, сдвинься». Вы знаете эту историю, так что я это пропущу. Вот, я даже не догадывался, к чему это вело. И я думаю, что брат Вудс и брат Фред и другие находятся в этом здании, которые присутствовали, когда это произошло. Или сразу после того, как это там произошло. И брат Родни, и брат Чарли из Кентукки. Брат сестры Вуд присутствовал с ними, когда это произошло в Кентукки, когда это произошло во второй раз. Просто изречение к существованию того, чего не было. Видите? Изрекая все время и подкрепляя писаниями для храбрости. В третий раз это произошло, когда была Хатти Райт. Хатти здесь сегодня вечером? Это Эдиты. Кто из вас знает Хатти Райт? Мы сидели там с братом Вудсом, когда это произошло. И когда Святой Дух сказал: «Дай ей, чего пожелает». А мы разговаривали об этом, как появились к существованию те белки. И я сказал: «Дело в том, что он Иегова Ире». Когда Аврааму нужен был баран, Бог дал того барана. И он дал этих белок. Он может изречь белку к существованию, потому что он Творец. Он тот же самый, который мог изречь того барана. Авраам об этом не просил. Он просто собирался исполнить, но это показало, что там был Иегова Ире. Когда я это сказал, смиренная бедная женщина, потому что это впервые произошло, третий рывок, с человеческим существом, это была бедная смиренная женщина. Все, что она получала на прожитье со своей небольшой фермы, это $200 в год. Муж ее умер, двое ее сыновей начали отбиваться от рук. И пришла и подарила из этого $20 на строительство этой скинии. А в то утро Мера дала мне деньги на бакалею, $20. И я собирался эти деньги в тот день отдать ей обратно, когда я был там, чтобы ей не пришлось это платить. Но она не взяла назад. И когда она сидела там в уголке, и когда я сказал: «Я знаю только одно, что он все еще Иегова Ире», и бедная Хатти сказала верное слово. Она сказала: «Это чистая правда». И когда она сказала это, вот брат Бенкс Вудс, один из тех, кто присутствовал, почувствовали, будто та комната раздвинулась. И Святой Дух сказал, тот же самый голос, который сказал о белках, сказал: «Дай ей, что она пожелает». И я сказал: «Сестра Хатти, как свидетель пред Богом, вот это». Теперь, если нет сомнения в разуме твоем, проси, чего хочешь. И если это не окажется в твоих руках, тогда я лжепророк. Она сказала: «Брат Бранхам». Все плакали. Сказала: «Чего мне просить?» Я сказал: «Ты бедная, и ты живешь тут на горе без денег. Можешь просить об этом? Вот здесь сидит твоя сестра, калека, Эдит, за которую мы молились годами. Можешь просить об ее исцелении». Я сказал: «Твой отец и твоя мать старые и в упадке сил. Можешь просить за них?» «Чего не попросишь, сестра Хатти, тут же увидишь, произойдет или нет, тут же». И я сказал, он только что сказал мне, тот же самый голос сказал: «Дай ей, что она пожелает». Она посмотрела вокруг, сказала: «Что же мне сказать, брат Бранхам?» Я сказал: «Скажи, какое твое желание. Подумай о твоем самом большом желании и скажи это». а ее сыновья даже хихикали и посмеивались. И она сказала: «Больше всего я желаю, чтобы спаслись мои сыновья». Я сказал: «Я даю их тебе во имя Иисуса Христа». И они пришли. И они были верными в этой церкви, принимали причастие. Эти мальчики сидели там и вместе с мужчинами омывали ноги и так далее. Все мы этому свидетели. Она сделала правильный выбор. Ее матери придется умереть, так же и ей, как и всем. Но то, что она попросила, будет вечным, и спасение ее детей. Вот тогда это произошло в третий раз. В четвертый раз это произошло, как я объяснял вам здесь в прошлый раз, когда был здесь. Это было там, в горах, когда разбушевалась буря. Кто это слышал? А, все вы. Хорошо. Когда разбушевалась буря, стою пред вами, Бог мне судья. Спускался с горы, когда Дэвид Вуд, я думаю, он где-то здесь, сделал мне тогда бутерброд. Это было что-то такое. Я думаю, он постарался рассчитаться со мной за тот, который я сделал несколько лет назад для его отца. Он положил туда и вареные колбаски, и мясца, и все сложил вместе. И я положил в карман рубашки, пошел дождь, и это превратилось в большой ком теста. И я спускался с горы. Была такая буря, что я едва мог видеть на вытянутую руку. Видишь только одно, как тебя разворачивает, потому что ветер просто закручивает. Здесь есть свидетели этому. Один из них — это один из наших верных дьяконов, брат Уиллер. Ты здесь, брат Уиллер? Где же он? Да, вот здесь, брат Уиллер. Брат Манн, методистский проповедник из Нью-Олбани. Он сегодня здесь, брат Манн? Я не знаю, есть он или нет. Брат Бэнкс Вудс. Ты здесь, брат Бэнкс? Он в комнате звукозаписи. Хорошо. И Дэвид Вудс. И я думаю, там был брат Эванс. Верно, брат Эванс? Брат Эванс стоит у стены. Он был там. И как они передавали по радио несколько дней, за два дня до этого, надвигается сильнейшая снежная буря. Сегодня здесь присутствует брат Том Симпсон. Когда он ехал из Канады, ему предлагали переждать там, потому что он не смог бы проехать. Идет снежная буря. Брат Том, ты здесь? Где ты? Вот он, сидит вот здесь. И надвигались тучи. Я сказал: «Братья, все разъезжались. Из сотни с лишним человек там никого не осталось. Не было никого, кроме нашей маленькой группы и одного ковбоя, наездника. Мы решили остаться. Я позвонил сестре Эванс и попросил ее позвонить жене, чтобы она передала Тони, что если я не выберусь, то пусть найдут кого-нибудь другого выступить на завтраке деловых людей». И там, в горах, в тот день, я сказал: «Как только начнется дождик или что-то такое, сразу идите в лагерь». Я сказал: «Через 10 или 15 минут не сможете увидеть на расстоянии вытянутой руки в такую пургу. Выпадет 20 футов снега за короткое время, там, в горах». И вот так люди, вы читаете в газетах, вот так они остаются и гибнут, и всякое. Но мы знали, как выбраться, и они знали, где мы находились, и мы чувствовали водительство остаться. И вот высоко в горах, когда началась пурга, я начал спускаться. И я уже прошел около полумили от того места, где начал спускаться, как голос Божий сказал: «Разворачивайся и иди назад». И я пошел назад, как он мне сказал, после того, как немного обождал и съел тот бутерброд, который мне дал Давид, и пошел назад вверх, и там сел. И когда я там сидел, свистел порывистый ветер, верхушки деревьев наклонялись, лепил мокрый снег, голос сказал: «Я Бог всякого творения». Я посмотрел наверх, я подумал: «Где это? Может быть, это был ветер?» Он сказал: «Я сотворил небеса и землю. Я усмирил свирепые ветра на море». И продолжал говорить. Я вскочил и снял свою шапку. И он сказал: «Скажи буре, и она прекратится. Что ты скажешь, то и произойдет». И я сказал: «Уймись, буря, и солнце сияй, как обычно, 4 дня, пока мы здесь». И только я это сказал, как эта слякоть, снег и все остальное прекратилось. Еще несколько мгновений, и солнце засветило мне в спину. Я видел, как вот так бушевал ветер, идущий с севера, шел, я имею в виду с востока, он шел с запада, ветер поменялся, и вот таким образом пошел назад. И облака, как что-то таинственное, поднялись вверх, и через несколько минут засияло солнце. Потом, немного позднее, Господь Иисус сказал мне о моей жене, как вы знаете, примерно, когда я туда поднимался. Я еще никогда не бывал дома в годовщину, а мы уже женаты 22 года. Первую годовщину, в годовщину нашей свадьбы, я взял ее в поездку на охоту, потому что я не мог себе позволить и поездку на охоту, и медовый месяц. Итак, я это как бы совместил. И потом, с тех пор, я так и охотился. И я чувствовал, что это было нормально, такое обхождение. Так вот, тогда это произошло в четвертый раз. Здесь я хочу кое-что сказать, и я должен говорить правду. Примерно 16 лет назад мы с братом Джоном Шаритом были в Калифорнии. Я проводил собрание. И мы с Медой, и брат Шарит, и сестра Шарит, и другие, мы остановились в гостинице. И человек по имени Павел Меликян, который много раз бывал здесь, в этой скинии, он богатый армянин. И его жена родила ребенка там, в Фресно, в Калифорнии, где они жили. И приехал, привез свою жену и позвонил мне в гостиницу. И сказал: «Брат Бранхам, могу ли я привезти свою жену?» Я сказал: «Да, можешь». На следующий день я отправлялся в Каталину. Итак, он привез свою жену. Эта женщина была настолько больна. Она выглядела... Я сказал: «Сестра Меликян, положи свою руку на мою». Сказал я: «Посмотрим, скажет ли нам Господь». И как только она положила на меня свои руки, я сказал: «О, это белый болевой флебит». Она сказала: «Я не чувствую никаких симптомов». Я сказал: «Наблюдайте». Через два дня они начали лечить ее от белого болевого флебита. Как вот с Джимми Пулом, его малыш. На днях он приходит, они подумали, что сердечный приступ, а это был астматический приступ. И я положил на него свою руку, я сказал: «Проследите за ним пару дней, у него корь, пробивается, это жар». Вчера вечером встретил его, он сказал, что повсюду высыпала корь. Видите? Так вот, я разговаривал с сестрой Меликян, держа руку. Она сказала: «Это удивительная вещь, наблюдать такое, брат Бранхам». Она сказала: «Это действует с любой рукой?» Я сказал: «Ну, если с пациентом что-то не в порядке». Я сказал: «Вот я положу свою руку, многие из вас наблюдали это, и как ничего не было». Я сказал: «Вот с моей женой все в порядке, беру ее руку. Посмотрите, дорогая, положи свою руку на мою. Вот там она сидит, моя жена». Она положила свою руку на мою. Как только она положила, я сказал: «У тебя киста на левом яичнике, у тебя женская болезнь». И она сказала: «Я ничего такого не чувствую». Я сказал: «Но у тебя это есть». Бекки было 2 года, моя дочь, которая только что играла, недавно. Ей было 2 года. Прошло 2 года, появилась Сара, и когда ей делали кесарево. И я просил доктора Дилмана, нашего доктора в Харидоне: «Когда ты вскроешь ее, осмотри левый яичник». И он осмотрел. Он сказал: «Я не увидел ничего плохого». Я положил свою руку, это было там. Спустя 4 года появился Иосиф. Я попросил опять осмотреть. Ничего плохого я не увидел. Положил свою руку, это все еще там. Так что мы просто об этом забыли. Тут я должен сказать кое-что. Мне это говорить не нравится, но чтобы это было правдой, видите, именно этого вы желаете. Всегда говорите правду, неважно, что произойдет. Прошли годы, мы ничего не замечали. И я говорю это не потому, что она там сидит, поскольку я говорю это и тогда, когда ее там нет. И вы это знаете. Я не верю, чтобы в мире можно было найти лучшую жену, чем моя жена. И я надеюсь, что она всегда такой и останется. И я хочу быть любящим мужем. И я надеюсь, что каждому юноше в этом зале, когда он женится, достанется такая жена, как моя. Я не знаю, как долго мы вот так проживем, но я надеюсь, остаток наших дней на земле. Мы были очень счастливы вместе. Именно Бог сказал мне на ней жениться. В то же самое время, не зная ее, я не стремился на ней жениться. Не потому, что я ее не любил, но потому, что я думал, что не смогу ее обеспечить. И она была замечательной девушкой, и я просто этого не заслуживал. И она ушла молиться и открыла Библию. И кажется, она сказала: «Господь, я никогда раньше этого не делала, но дай мне место Писания, которая мне поможет. Если я должна его забыть, то я оставлю это». Раскрыла Библию, и она вышла в небольшой сарай и молилась. И когда открыла Библию, Малахии 4. «Вот я посылаю вам Илию, пророка, пред...» Это было 20 с лишним лет назад, ничего не зная о служении этого дня. А я был... Не мог быть. Я лежал там, на реке. И он разбудил меня однажды ночью. И я услышал, как он стоял там, возле двери. Он сказал: «Прими ее, и ваше бракосочетание будет 23 октября». Именно так я и сделал. И мы жили счастливо. Милостью Божьей мы ни разу не поссорились. Она была возлюбленной. Однажды я вошел, а ей самой приходилось растить этих детей. Я находился в служении. Немногие женщины могут смириться с этим. Вы знаете это. Они были бы жесткими. И тогда я вошел, и она что-то сказала. У нас вот там есть Иосиф, и он, конечно, мальчик. И он помог своей маме приобрести несколько седых волос, так же, как и я когда-то. Так что он был настоящим мальчиком, и он натворил что-то действительно плохое. И я сказал ей, она сказала мне, «Билл, поколоти его». Я сказал, «У меня не хватит нервов, видите?» И она сказала, «Да, если ты все это терпишь». И она захлопнула дверь у меня перед носом. «Что ж», — подумал я, — «все нормально». Бедный мальчик не хотел этого. Я пошел дальше мыть свою машину. И когда вышел туда, Святому Духу это не понравилось. Он сказал, «Иди, скажи ей». Я думаю, это 2 Паралипоменон, 22 глава. Я не сделал. Я подумал сначала, что я это вообразил, и продолжал мыть. Он снова это сказал, «Иди, скажи ей, чтобы прочла это». И я вошел, взял Библию и прочитал это. Это было, где... То есть, Мириам, пророчица, посмеялась над своим братом, над Моисеем, что женился на эфиопке. И Богу это не понравилось. И он сказал, было бы лучше, если бы ее отец плюнул ей в лицо, чем такое сделала. И Мириам вся покрылась проказой. И вот Аарон пришел, сказал сестре своей, рассказал своему брату, сказал, она умирает от проказы. И вот Моисей бежал ходатайствовать за нее к алтарю. И тогда сошел столб огненный, Бог. Он сказал, «Иди, позови ее и Аарона, и приведи их сюда». И Аарон тоже был там. И так он сказал, «Позови, пусть придут сюда». Он сказал, «Если будет среди вас, теперь Бог обращается к ним, духовный или пророк, то я, Господь, откроюсь ему, и я буду говорить ему в видениях и откроюсь ему в снах, и дам сновидения и так далее». Он сказал, «Но нет на земле подобного слуге моему Моисею». Он сказал, «Я говорю с ним из уст в уши». Он сказал, «Ты не испугалась Бога?» Видите, Богу это не понравилось. Вот, когда я увидел это, я вбежал. А она была в другой комнате. Я постучал в дверь. Она закрылась. И я сказал ей, что хочу с ней поговорить. И я зашел и поговорил с ней, пытаясь объяснить ей, что это было. Я сказал, «Дорогая, ты знаешь, как я люблю тебя, но Богу это не понравилось. Тебе не следовало это говорить». Сразу же после этого она почувствовала боль в боку. Мы отвезли ее к доктору сюда, в Луисвилл, к доктору Артуру Шину. И он обнаружил опухоль на левом яичнике, которую я обнаружил за 15 или 16 лет до того. Опухоль на левом яичнике величиной примерно с грецкий орех. Я сказал, «И что же, доктор?» Он сказал, «Посмотрим, как будет дальше. Привезите ее опять через несколько месяцев, где-то месяца через два». Мы опять свозили ее. Это выросло с грецкого ореха до размера лимона. Сказал, «Лучше удалить. Если размягчится, превратится в злокачественную». И я сказал, «Что ж, ох», — сказал я, — «мы едем в Тусон. Господь послал меня в Тусон. Он отправил ее к специалисту по женским болезням. Он не хотел брать на себя ответственность. Так что ему пришлось рассказать тому о моем служении, потому что он, специалист по женским болезням, сказал, «Это придется удалять». И так он сказал, мы сказали ему, что отправляемся в Тусон. Он сказал, «Хорошо, там у меня есть один специалист, мой хороший друг. Я когда-то жил в Тусоне». Он сказал, «Я направлю вас к нему». И он написал записку и послал нас к нему. Написал, «Миссис Бранхам замечательная женщина» и тому подобное. Сказал, послал ее диаграмму о величине опухоли и так далее. Тогда это уже превратилось в опухоль. И сказал, какая величина. И сказал, «Я знаю, вы знаете, он узнал, я думаю, он подумал, назвал меня божественным исцелителем». Это все, что он знал, как это выразить. Но сказал, «Я согласен, что ее можно удалить, и что надо. Если ее надо убрать, то уберите». Но это испытывалась наша вера. И мы молились постоянно, и чем больше мы молились, тем больше росла эта опухоль. Пока не дошло до того, что она уже выступала на ее боку. Мы молчали об этом. Всего несколько человек знали это, пытаясь увидеть, что должно произойти. Это продолжалось. Наконец, когда я приехал из Канады, оттуда, где оставил, Господь дал мне привести ко Христу то племя индейцев. Я поеду их крестить во имя Господа Иисуса этой весной, если воля Господа. Вот, приехал, и ей как раз было время идти, когда я был в Нью-Йорке, то есть идти на операцию, то есть на последнее обследование. Я отправился в Нью-Йорк, и когда я вернулся, я остановился здесь. И пошел, после того, как здесь было собрание, последнее собрание, я пошел туда и позвонил ей от брата Вудса. И она сказала: «Билл, я не могу выдержать даже прикосновения одежды». Тогда это уже вот так выдавалось на ее боку. И ее нога с той стороны, она уже прихрамывала. Это была для нее самая ужасная неделя. Теперь она сидит там, слушает меня. Это была для нее самая ужасная неделя. И она сказала: «Послезавтра я должна идти на осмотр». Я подумал: «О Боже, если они будут вырезать, то мы не сможем поехать домой на Рождество». А я сказал людям, что я буду там. И я сказал: «Ну и время, ой-ой-ой». Я думал: «Скажи ему, если он собирается оперировать, то пусть немного попозже, после Рождества». Потом я начал думать: это может оказаться злокачественной опухолью. И прямо вот здесь, вы знаете, это плохое дело. Может перейти на почки? Если это перейдет в злокачественную опухоль, то это убьет тебя. Потом я подумал, что я могу сделать? И Меда сказала: «Ладно, ты мне позвони», сказала. И в тот день, когда я попал в Шривпорт, на следующий день после того, как я попал в Шривпорт, ей надо было идти на осмотр. И так она пошла. Миссис Норман пошла, сестра Норман. Вы все ее знаете, те, кто ходит сюда в эту скинию. Она ходила с ней и к этому специалисту. И так она сказала: «Подожди до твоего первого вечера, и тогда возвращайся, потому что разница во времени была 2 часа. Тогда позвони мне, когда ты вернешься после собрания. Я скажу тебе, что я должна делать». И я сказал: «Хорошо». И так я поехал. И на следующее утро перед отъездом я собирался с Билли и Луис. Они оба здесь присутствуют. И всегда... У нас там есть табуреточка, которую брат Палмер нам обтянул не так давно. И мы всегда становимся около той табуретки и молимся. Всякий раз. Типа оттаманки, вы знаете, пуфик. Всякий раз мы встаем там и молимся, когда я отправляюсь на собрание. Мы просим Бога помочь нам. И я пробыл там пару дней, и я был в одиночестве. Этот дом, детей нет, и ее нет. Вы знаете, многие из вас знают, мне однажды пришлось пройти через это, вернуться в опустевший дом. Только я похоронил ту жену, Хоуп. И вот опять все повторяется. И склонился, подумал: «Хорошо, я помолюсь, и тогда пойду возьму Билли и Лойс, и поедем». И я склонился на молитву, и я сказал: «Господь, мне очень недостает их здесь в это утро». Я сказал: «Я молю, чтобы ты помог им и благословил их, чтобы нам опять собраться на этом месте». И вот, сказал я, они там, потому что в том видении ты направил меня туда, и ты исполнил это. Теперь я хочу ожидать и увидеть, что ты скажешь мне делать дальше. Я сказал: «Я молю, смилуйся над ней». И я сказал: «Помоги мне на том собрании». И я продолжал, я сказал: «Господь, не допусти, чтобы это стало злокачественной опухолью. И пусть тот доктор подождет, чтобы удалять ее после 1 января. Мне просто не хотелось бы увидеть ее». Я сказал: «Господь, она не хотела этого, того, что она сделала в то утро. Она не понимала этого». Я сказал: «Господь, она ни разу не сказала ни слова против моих поездок на собрание, против отсутствия месяцами или еще чего-нибудь. Ни разу не было, чтобы она говорила против этого. Она отправляла на чистку мою одежду и стирала мои рубашки и все приготавливала к поездкам на собрание. Она желала знать, как она может послужить Богу. Вы, женщины, когда вы служите своему мужу, вы служите Богу, конечно. И теперь, и тогда, когда я возвращался уставшим, изнуренным, люди приезжали отовсюду. Мне приходилось выезжать куда-нибудь в поход на рыбалку или на охоту. Еще бы, многих женщин это вывело бы из себя. А что она делала? Подготавливала мою одежду для охоты к моему отъезду, отпускала меня. Я сказал: «Господь, она не хотела этого». И я сказал: «Ее уже 3 раза резали, делали кесарево сечение». И я сказал: «Господь, я не хочу, чтобы снова пришлось ей это делать». И вот тогда, в той комнате, я что-то услышал. Взглянул вверх, и голос сказал: «Встань». Сказал: «Что ты теперь скажешь?» Я подождал минуту. И я сказал: «Прежде чем к ней прикоснется рука доктора, Божья рука уберет эту опухоль, и ее даже не обнаружат». И для меня все было решено. Я ей не звонил. Мы поехали. Поехали и взяли Билли и Лойс, и поехали в Шривпорт. На следующий вечер я позвонил ей. Она была счастлива. Она сказала: «Билл, я хочу рассказать тебе». Вот она здесь, и она может это подтвердить. Она шла туда, прихрамывая, вошла в кабинет с медсестрой и с миссис Норман и одела свою одежду для платья для осмотра. Доктор вышел, и она с трудом смогла лечь на стол. Большая опухоль торчала там. И когда она, доктор вошел и стал с ней разговаривать. И он подошел, приоткрыл простыню, чтобы потрогать ее, и прежде чем он к ней прикоснулся, опухоль исчезла. И доктор не понял, с какой стороны она была. Он сказал, «Одну минуту». С начерченными диаграммами и со всеми снимками и всем остальным он не смог обнаружить никаких следов. Он снова и снова ее осматривал. Он сказал, «Я не могу вам этого объяснить, миссис Бранхам, но этой опухоли там нет». И с тех пор у нее не было никаких симптомов. Что это было? Заметьте, в точности, как он сказал, прежде чем рука доктора коснется этого. Доли секунды, и он прикоснулся бы своей рукой. Как совершенно слово Господа. Вот моя жена, и мы оба пред Богом. Но не успела рука доктора прикоснуться к ее телу, вот так направляясь к ней, как нечто произошло, опухоль исчезла. И они не смогли, он сказал, «Я думаю, что не так ли, дорогая?» «Я уверяю вас, миссис Бранхам». «Правильно?» Так он сказал. «Правильно». «Что той опухоли там нет. У вас нет никакой опухоли». «Что это было?» «В точности согласно Слову Господа». Это было «Аминь». Это в пятый раз. Пять — это число благодати, а также число веры. В моем разуме сомнений больше нет. Я знаю, что такое третий рывок, и я знаю, что он совершает. Будьте почтительны, сохраняйте спокойствие. Приближается тот час, когда Бог совершит для нас великие дела. Теперь склоним наши головы для слова молитвы. Господь Иисус, я видел это на других людях, но когда это коснулось моей собственной дорогой жены, тогда, Господь, это произошло в моей семье. Я увидел это своими собственными глазами, почувствовал своими собственными руками. И я 16 лет до того, Ты уже дал знать и открыл это, Господь. Когда нечто изречено, это должно быть сделано. Ты тогда показывал мне, Господь, что мое доверие тому, что Ты сделал для людей, и дал мне знать, чтобы я мог помочь им. Ты осуществил это в моей семье. Это был первый рывок, и теперь третий рывок подтвердил первый рывок. Мы благодарны, Отец. Прости нам наши недостатки. Мы люди маленькие. Мы необразованные, более или менее неграмотные люди. Но мы так благодарны, что у нас есть великий всемогущий Бог, который следит, заботится о нас, потому что мы не знаем, как о себе позаботиться. Мы отдаем себя Тебе. Теперь, Отец, я молюсь, чтобы Ты помог мне. И в этом третьем рывке пусть, о Господь, как Ты говорил об этом последние пару лет, показывая это на... отмечая на горах и так далее, и поднимая это выше. Вот, я следил, чтобы увидеть, что это было такое, до тех пор, пока это полностью не подтвердилось. Теперь я молю, Отец, чтобы Ты помог мне быть более почтительным с этим, чем был раньше, и да будет Тебе слава. Как именно за этой же самой кафедрой, где было сказано о первом, о втором и теперь о третьем. И что Ты сказал, произошло в точности, как Ты сказал. Мы верим Тебе, Господь Бог. Помоги каждому из нас выбросить прочь всякое неверие и наши предрассудки, чтобы мы могли стоять в присутствии живого Бога, зная, что тот же самый Бог, который убрал ту опухоль из моей жены, и она теперь присутствует здесь, подтверждено одним из величайших ученых-медиков нашей страны, который обследовал это, и затем осмотрел, и заснял это, и теперь она исчезла. Ты — Бог, и кроме Тебя нет никаких других. И мы любим Тебя, потому что Ты позволил нам стать Твоими слугами. И дай нам служить Тебе с почтением и честью во все дни нашей жизни. Даруй это, Господь, чтобы я мог, и вся моя семья, и все эти люди, чтобы могли быть сияющими огнями, соленую солью, которая вызовет в других жажду возлюбить этого Иисуса, который так много для нас сделал. Теперь, когда я открою Слово, чтобы прочесть его для небольшой темы, и затем молиться за больных, помоги мне, Господь. Говори нам, и исцели больных. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Если у меня время для... Если я потороплюсь с небольшой темой, я хочу, чтобы вы прочитали или отметили, или что вы пожелаете сделать. Первое место находится в книге чисел 21:5-19, и мы желаем это прочесть. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть в пустыне?» «Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душам нашим опротивил этот хлеб, ангельская пища, и послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа Израилева. Поэтому народ пришел к Моисею и сказал, «Исповедание, следите, мы согрешили». Видите, это самое первое для исцеления. Сначала признание. Мы согрешили, что говорили против Господа и против Тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на шесте». И будет так, что всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на шесте. И стало так, что когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Теперь, я также хочу прочесть место Писания из Захарии, 12 глава, 10 стих.
«And I will pour out upon the house of David and upon the inhabitants
а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления.
And they shall look upon me, whom they
и они воззрят на меня, которого они пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне.
And shall be in bitterness. For him, as one that is in bitterness,
и будут скорбеть о нем, как скорбят о первенце. Теперь я хочу взять такую тему. Обратите взгляд к Иисусу. Отвернитесь от этого мира к Иисусу. Моисей сделал того змея, а здесь пророк позднее говорит об этом, что произойдет, обратив взгляд к Иисусу. В Библии сказано, у Исаии 45:22, мы находим, что Бог сказал, «Ко мне обратите взгляд, все концы земли». И теперь, когда земля подходит к своему концу, то есть земная система подошла к своему концу, пусть люди взглянут на Него. Теперь вы можете сказать, мы слышали это поколение за поколением. Мы слышали это с давних пор. Это верно. Это проповедовалось с давних пор. Многие служители брались за ту же самую тему. Тысячи. Но вот о чем я хочу спросить вас в этот вечер, в последующие несколько минут. Но когда вы смотрите, вопрос в том, что вы видите, когда вы смотрите? Что вы видите, когда вы смотрите? Это лишь зависит от того, чего вы ищете. Видите? Вот он сказал, «Взгляните на меня, все концы земли». Моисей поднял того змея, и каждый взглянувший исцелялся. Так вот, зависит от того, что ты ищешь. Я видел, как люди приходят на собрания в эти последние дни и способны высидеть на собрании только 1-2 минуты. Это все, что они могут выдержать. Видите? Они не могут этого выдержать. Я никогда не забуду. Надеюсь, что это не бросит тень на кого-либо из Айовы. Когда у меня было собрание в Уотерлу, Брат Ли Вейл, он был здесь в это утро. Я не знаю, сегодня вечером он здесь или нет. Ты здесь, Ли? Утром он был здесь. Да, там в комнате звукозаписи, вот там. Хорошо. Мы с братом Ли сделали все, что могли, и дали завтрак ассоциации служителей бесплатно, просто чтобы поехать и поговорить с ними. Брат Ли Вейл, конечно, ученый и доктор богословия, и он действительно заслужил свою степень. И таким образом я попытался предоставить ему выступить перед этими лютеранами, пресвитерианами и так далее. Но он сказал, нет, они рассчитывают, что вы это сделаете. Что ж, я пошел и взял свою тему перед этими служителями, после того, как они закончили есть. Я взял свою тему, я не ослушался небесного видения. Не успел я прочесть до этого места Писания, как двое взглянули и вышли за дверь. Итак, я начал говорить, как Павел в свои дни, в своем необычном служении. И вот он предстал перед Агриппой и сказал, что он не ослушался этого. Поднялись еще двое или трое. И к тому времени, когда я подошел к тому, чтобы сказать нечто на эту тему, их там осталось сидеть только трое или четверо. Все вставали и уходили. Вот в чем кроется причина. Некоторые приходят на собрание, когда услышат о каком-то евангелисте, и эти люди встречают его по одежке. Если он не одет надлежащим образом, то некоторые из них... Однажды я слышал, как говорил один психолог, доктор Нарамор, замечательный человек, христианин, его программу постоянно транслируют по радио. Он сказал, признаком того, что человек теряет свой рассудок, является то, что он одевается несоответственно своему положению. Вы знаете, как он появляется на публике. Это является признаком, что он теряет свой рассудок. Ну что ж, тогда я всю свою жизнь выглядел сумасшедшим, потому что я ношу комбинезоны и тому подобное, видите? Итак, соответственно, моему положению я должен одеваться как священник, другими словами, быть священником. Я не думаю, что Иисус одевался как священник. Он одевался как обычный человек. Он ходил среди людей, и это не было чем-то нарядным. Но это всего лишь, видите, это человеческие понятия. А что, если этот человек, то есть, интересно, что этот доктор подумал бы о том, когда библейский пророк получил повеление разорвать свою одежду и голым ходить пред людьми? Точно определил бы его сумасшедшим, разве не так? Но Бог сказал ему это сделать. Другому надо было лежать на боку 340 месяцев, я думаю. Лежал на своем боку, на одном боку, и потом повернулся на другой бок. И есть из горшка чечевицу, которую он там приготовил. Надо было идти и кипятить эту штуку и подливать, и все время есть. Протягивать руку, брать пригоршню и есть, как знак. Видите? Ох, действительно, как далеко люди могут оказаться от Слова Божьего. Они становятся до того образованными, что своим образованием уводят себя от Бога. Когда какой-нибудь человек рассказывает о своем образовании, я узнаю, насколько он далек от Бога. Видите, докторская степень. Доктор Вейл не имеется здесь в виду, потому что он не такого типа. Но обычно, когда человек получает докторскую степень, мне это говорит о том, что вот настолько он далек от Бога, видите? Если он не держится за Слово и за Бога. И вот мы обнаруживаем, что некоторые приходят послушать, как ты говоришь. Они приходят посмотреть. Ты рассказываешь о божественном исцелении и о Господе. И если человек нетипичный, не какой-то образованный гений, то люди просто не могут выдержать, не могут слушать, как он употребляет такие слова, как «ихний», «пута» и подобные слова. Они просто... они не могут. Они думают, что эта дорога далеко от Бога. И когда Иисус говорил на таком простом языке, что даже сегодня это смущает профессоров, потому что они пытаются перевести это согласно учености и языку тех дней, а это было просторечие. Поэтому еще бы, даже здесь, в Соединенных Штатах, какая большая разница. Я звонил из Флориды в Нью-Йорк, и мне надо было, чтобы одна женщина, и здесь тоже, в Сент-Луисе, переводила разговор между одной девушкой с юга и другой с севера. Вот какая была большая разница, видите? Конечно. Дело в том, что люди смотрят на эти вещи, на речь, вместо того, чтобы смотреть на слово. Проявленное слово — вот доказательство, что это верно. Видите? Проявленное слово. Они никогда и не посмотрят на это. Тебе надобно иметь интеллектуальную концепцию, понимаешь ли? Походить в семинарию и научиться, как кланяться, как стоять на одном месте и всему остальному. Ох, это задушит насмерть служителя, который действительно был наполнен Духом Святым. Видите? Вот, это интеллектуальное. Вот такое и получилось во всей стране. Получили интеллектуальное понятие о Христе. И этого они ищут. Если в тебе Христос, то ты должен быть ученым, ты должен быть интеллектуалом, потому что таким они считают Христа. А иной раз, другая вещь, они формируют свои собственные мнения о том, каким он должен быть. Свою собственную мысль, вместо того, чтобы взять то, что сказано в Слове. Вот таким образом, когда они смотрят и даже видят самого Иисуса и не могут Его узнать. Они не смогли в день Пятидесятницы, они не смогли, когда это было во плоти, они не смогли, когда Он был в яслях, они не смогли, когда Он был на улицах Иерусалима, они не смогли, когда Он был на кресте, а Он был исполнением того Слова. Все равно они представляли Мессию, сходящим с небес по коридору и всякое другое. Это было ложно, потому что это было их интеллектуальным понятием. Им не удалось увидеть Его, даже глядя прямо на Него. Таким же образом и сегодня. Что вы видите, когда вы смотрите? Некоторые хотят увидеть, когда они смотрят на Него, они хотят увидеть великого интеллектуального основателя церкви. Такого, кто может действительно создать вероучение, которое поведет за собой всех людей, что-то другое, вот что они видят, когда смотрят на него. Некоторые смотрят и видят какой-то миф, вроде Санта-Клауса. Они читают Библию и говорят, «А, это мифические вещи. Это просто что-то, написанное человеком». Вот что они, потому что когда они... Какое мнение у вас о Библии, такое у вас и о нем. Видите? Некоторые хотят видеть младенца. Некоторые смотрят и видят кролика или Санта-Клауса. Некоторые смотрят, чтобы увидеть какую-то историческую книгу, которая вчера была, а сегодня нет. Но вопрос в том, что ты видишь, когда ты смотришь. Как много из вас, заявляющих, что имеют Святого Духа, смотрят и видят вторую личность Троицы, тогда как об этом в Библии даже не упомянуто. Нет такой штуки. Даже на переплете Библии вы не найдете слово «Троица». И все равно вы смотрите на Иисуса, рассматривая Его как третью личность или вторую личность Троицы. И по этой причине никак не можете сдвинуться с места. Вы знаете, что Он сказал? «Я Бог, и нет никакого другого, кроме Меня». Видите? Зависит от того, на что вы смотрите. Если вам хочется поместить какой-нибудь талисман младенца, какого-нибудь старика с бородой и так далее, если вот таким образом вы смотрите на Иисуса, как на какую-то другую личность от Бога, то вы смотрите неправильно. Вы этого не видите. Тут недавно у меня был полевой бинокль. Я пытался наблюдать за антилопой, то есть за одной антилопой на поле. И мой сын показывал мне, а он-то помоложе. И вот говорит, «Папа, возьми бинокль, там стоит антилопа, прямо вон там». Я сказал, «Я могу увидеть ее своими глазами». Он сказал, «Возьми бинокль». Когда я посмотрел, я увидел около 10 антилоп, но этот бинокль был расфокусирован. И когда я навел на фокус, из 10 антилоп получилась одна. Если вы сфокусируете свой разум на Божьем Слове, из троих получится один. Видите? Но ваши церковные очки расфокусировались, когда вы пытаетесь сделать из него троих. Он один, видите? Но это зависит от того, на что вы смотрите. Что вы видите, когда вы смотрите? Запомните, вы можете видеть его только тогда, когда вы смотрите на него через Слово. Вы не можете смотреть на него через какой-то учебник. Вы не можете смотреть на него через какое-то вероучение. Вы увидите двух или трех богов и всякое другое в тех вероучениях. Но смотрите на Него через Слово, и вы увидите, что Он Эммануил, Бог, ставший плотью среди нас. Он сказал, «Я Бог, и кроме Меня нет никаких других». Он Бог. Пророк Исаия однажды посмотрел, и он увидел Иисуса. Моя тема — «Глядя на Иисуса». Обратите взгляд к Иисусу. Когда Исаия отвел взгляд от этого мира, чтобы посмотреть на него, он сказал, «Я вижу советника, принца мира, великого Бога, вечного Отца». Вот что увидел Исаия, когда обратил свой взгляд. Даниил когда-то стоял и увидел окончание языческих царств. Он увидел тот образ, приснившийся Навуходоносору. Он увидел, как одно сменяло другое по ходу действия. И когда он обратил свой взгляд, чтобы увидеть, что же произойдет в конце, когда он увидел Иисуса, он был камень, оторвавшийся с горы без содействия рук, который разбил языческие царства. Навуходоносор бросил в огненную печь троих еврейских юношей, которые верили в Бога и стояли на Его слове. Если бы им за это пришлось умереть, они все равно стояли бы. А такая незначительная вещь — преклонить колени каким-нибудь другим образом. Но когда тот повернулся и увидел Иисуса, он был четвертым, находящимся в огненной печи, не допуская жар до своих послушных слуг. Вот что увидел Навуходоносор. И Езекииль однажды обратил на него взгляд, и он был колесом в середине колеса, прямо посреди воздуха. Он был ступицей в колесе, в которой была прикреплена каждая спица. Аминь. Большое колесо вращалось верою, а малое колесо поворачивалось силою Господа. Вот кого увидел Иезекииль, когда он обратил взор. Однажды Иоанн Креститель обратил свой взор, и тогда он увидел голубя. И голос, говорящий, «Это мой возлюбленный сын, в котором мне угодно обитать». Вот что он увидел. Тогда он увидел Иисуса и Бога как одну и ту же личность, потому что Дух сошел с небес, как голубь, говоря, «Это мой возлюбленный сын, в котором мне угодно обитать». Вот что он увидел. Заметьте, он себя отождествляет таким образом. Ной, когда он обратил взор к нему, Ной увидел праведные суды Божьи, грядущие на людей этого мира, отвергнувших его слово. Вот что сказал Ной, когда он обратил взор. Моисей, когда он обратил взор, он увидел огненный куст. Сам столб огненный вошел в куст. И когда Моисей близко подошел к этому, он сказал, «Сними обувь свою, ибо Я есть». Так вот, если вы взвесите это слово «Я есть», это прошедшее время, настоящее время и будущее время. «Я есть», вечный. Видите? «Я есть». Он увидел «Я есть». Вот что он увидел в том горящем кусте. Израиль, взглянув на того медного змея, сделанного Моисеем, увидел страдания Христа за осуждение больных, ибо мы знаем, что тот змей был знаком искупления. Тем искуплением был Иисус. Как Моисей вознес медного змея в пустыне, так и Сын Человеческий был вознесен ради той же цели. Видите? Почему? Они согрешили и заболели. Это было, чтобы убрать их грехи и их болезни. И это то, что Иисус изранен был за преступления наши, и ранами Его мы исцелены. Уберете от Христа божественное исцеление, вы отрезаете половину искупления, надвое. Видите? Что вы видите в Нем, когда вы смотрите? Вы видите это? Вы видите это? Он был изранен за наши преступления. Ранами Его мы были исцелены. Когда обращаете взгляд, можете ли вы увидеть это, или видите только одну сторону искупления? Можете ли видеть обе стороны этого, когда вы смотрите? Если смотрите на это через вероучение, они вам скажут, «Дни исцеления прошли». Но если вы смотрите на это через Слово, вы увидите «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Видите? Ученики обратили к Нему взор, когда они были в беспокойном море. И они увидели единственную помощь, что могла им помочь. Марфа обратилась к нему в час смерти и увидела, что он был воскресением и жизнью. Аминь. В смертный час Марфа увидела, когда обратила взор на него. Он был отвержен ее народом, от него отвернулись, даже когда она послала за ним, он не пришел к ее брату. Но когда, наконец, он пришел, и она вышла и пала ниц, так что она смогла взглянуть на него, она обнаружила, что он был и воскресением, и жизнью. Аминь. И Иаир сделал то же самое, тайный верующий. Какой-нибудь пресвитерианин, методист, баптист, который действительно уверовал, но не смог посещать из-за своей деноминации, которая не позволила бы ему, потому что его отлучили бы. Но его единственная доченька лежала при смерти, и ему пришлось пойти. И когда он нашел его, он узнал, что он был воскресением и жизнью. Когда он послал за ним, посыльный пришел и сказал: «Не беспокойте учителя, потому что девочка уже умерла». У него сердце чуть не разорвалось. Но он сказал: «Не сказал ли я, если только будете верить, увидите славу Божью?» И Иаир понял, взглянув на Иисуса, что он может воскресить мертвого. Голодные воззрели на него и обрели пищу для жизни. Она была натуральная. Голодные духовно могут воззреть на него и увидеть, что он хлеб жизни. Умирающий разбойник взглянул, чтобы что-то увидеть, и он нашел в Иисусе прощение себе. «Вспомни меня, Господи, когда ты придешь в Царствие Свое». Иисус сказал: «Сегодня ты будешь со мною в раю». Вот что он увидел в час своей смерти. Больной обращал свой взор на него и видел исцелителя. Слепой обращал и обретал зрение. Зависит от того, на что ты теперь смотришь, что ты видишь. Петр и Нафанаил взглянули и увидели проявленным обетованное слово их пророка Моисея. «Господь Бог ваш воздвигнет пророка подобного мне, и люди будут держаться его. А все, которые не поверят ему и не будут слушать пророка того, пропадут из народа». И когда Петр вошел в его присутствие, Иисус сказал: «Твое имя Симон, и ты сын Ионы». Он тут же узнал, как только впервые взглянул на Иисуса, что это было исполнение Слова Божьего, сказанного о нем. Аминь. Увидел ли ты то же самое, когда ты впервые взглянул на него? Интересно, открылось ли тебе обетованное слово, когда ты взглянул на него? Нафанаил, как только он пришел в присутствие Иисуса, с небольшим сомнением, мы узнаем, что Филипп пошел и сказал ему: «Приди, посмотри, кого мы нашли». И Нафанаил пришел и сказал: «Который тут он?» Сказал: «Вероятно, вон тот, который там молится за больного». Он пробирался, пока не смог взглянуть на него. И когда он посмотрел, Иисус сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Тот сказал: «Равби, откуда ты знаешь меня?» Он сказал: «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Что тогда нашел Нафанаил? Он узнал, что там стоял царь Израиля. Он сказал: «Ты сын Божий, ты царь Израиля». Вот что он увидел, когда обратил взор. Он получил истолкование Писания. Для него прояснилось. Он увидел это. То же самое место Писания, которое сказал помазанный пророк Моисей: «Он будет пророком, подобным мне». Та женщина у колодца, однажды она взглянула. И что она увидела? Она выразила это в том городе. Она сказала: «Идите, посмотрите человека, который рассказал мне то, что я сделала. Разве это не Мессия?» Когда она впервые взглянула на Иисуса Христа, она увидела Мессию. Сегодня люди смотрят на то же самое и называют это умственной телепатией. Они называют это спиритизмом. Они назовут это всякого рода бесовским именем, каким только смогут назвать. Потому что они не знают, чего они ищут. Аминь. Они не понимают. Они ищут вероучения. Они ищут какого-нибудь гения, чтобы привел церковь в порядок. Они ищут побольше прихожан. И не удается увидеть благословенного Господа Иисуса Христа в Его удостоверенном Слове. Верно. Зависит от того, чего вы ищете. Если вы ищете исполнение обетования на сегодня, вы увидите это. Но если вы ищете чего-нибудь интеллектуального или того, чего они всегда искали, какого-нибудь великого основателя, историка, какой-то другой личности или чего-то еще, тогда вам не удастся увидеть это. Но когда вы смотрите на него через это слово, слово заявляет, кто он такой. Он бросил вызов людям своего дня, чтобы сделали то же самое. Они не могли увидеть его. Он сказал: «Вы слепые, вожди слепых. Вы заявляете, что Моисей ваш пророк. Если бы вы знали Моисея, вы знали бы меня. Моисей писал обо мне». Они были слишком слепы, чтобы увидеть это. Смотрели прямо на это и слишком слепы, чтобы увидеть это. Я подгоняю яркость к тому, что было утром. Несколько минут. Видите? Они смотрят и не знают, чего они ищут, потому что у них неверное представление о том, что же они пытаются найти. Как же тебе знать, что ты хочешь найти, если ты не знаешь, чего ты ищешь? Как ты пошел бы разыскивать тыкву, если ты никогда ни одной не видел и никогда о ней не слышал? Как ты пошел бы искать арбуз, если никогда не слышал, есть ли такая штука и как он выглядит? Еще бы! Ты нашел бы какую-нибудь бадью, а подумал бы, что это арбуз. Ты нашел бы еще что-нибудь, нашел бы какой-нибудь чурбан, а подумал бы, что это арбуз. Но ты должен знать, чего ты ищешь. И только единственным образом ты узнаешь, куда ты направляешься, чего ты ищешь. Если ты ищешь Иисуса, ты будешь смотреть на Слово, ибо Он есть Слово. Именно они свидетельствуют обо мне. Исследуйте Писание. Вы претендуете, что вы верующие пророкам, но вы от отца вашего дьявола. Ваши отцы, которые претендуют. Бог посылал к ним пророков, а тот загонял их в могилу. Они убивали пророков, каждого, кто приходил. Иисус сказал, «Кого из них ваши отцы не побивали камнями? И дела отца вашего вы делать будете». Аминь. Праведные, святые мужи, люди, на которых не могли показать пальцем. Однако Он назвал их змеями и бесами. Видите? Чего вы ищете? Вы что, ищете какую-то набожную личность? Некоторые люди думают, что поскольку через тебя трудится Святой Дух, то ты должен быть таким долговязым, набожным человеком, который ходит вокруг и даже не... Это не Святой Дух. Бог не действует через подобных ангелов, то есть предполагаемых. Бог действует через человека. В Библии сказано, «Илия был подобным нам человеком, с такими же чувствами, но вы не были бы с ним, если бы не увидели Иисуса». Петр и Иоанн возле ворот под названием «Прекрасные». И когда их потащили туда из-за исцеления того человека, они увидели, что те были неграмотными, необученными. Но также они увидели, что те были с Иисусом. Видите? Потому что через них отражалась Его жизнь. Вот. Зависит от того, чего вы ищете. Та женщина читала Библию, она знала, что должен прийти Мессия, и она знала, что тот Мессия будет делать. И как только Иисус сказал ей «принеси мне попить», она сказала «это не подобает, он просто обычный человек». Ну, если бы он сидел там с высоким тюрбаном на голове, и на нем были бы всякого рода орнаменты какого-то святого человека, ну, тогда та женщина сказала бы «ну, вот это священник», и пошла бы. Или же «это какой-то раввин», и пошла бы. Служитель, кто-нибудь другой. Я видел, как сегодня пришел поесть один человек, куда я ходил поесть. И тот человек вошел. На нем висело достаточно крестов и прочего. Иногда это хорошо, что те люди это имеют. Я думаю, что вы должны жить жизнью. Я думаю, тебе незачем иметь кучу одежды духовенства, чтобы показывать, кто ты такой. Иногда они выпивают и довольно недостойно себя ведут, и курят сигареты, и все такое. Им надо носить одежду духовенства, чтобы помнить, что они служители или нет. Все верно. Я говорю вам, крещение Духом Святым — вот что является для человека одеждой духовенства. Это говорит о том, что ты с Иисусом. Это верно. Итак, мы узнаем, что зависит от того, чего вы ищете. Хорошо одетого, выхоленного, в каком-нибудь тюрбане, вы никогда не увидите его, потому что он был просто обычным человеком. Бог имеет дело с человеком. Иисус был человеком. Бог был в человеке, а он был Богом. Теперь мы узнаем, что эта женщина, когда она увидела этот таинственный знак, что он мог сказать ей о плохих ее делах или о том, что было у нее на сердце, она тут же узнала, что это был Мессия. Итак, когда она посмотрела на Иисуса, она увидела Мессию. Мессия. Какие были дела Мессии? Знать тайны сердечные. Вы правильно это поняли? Интересно, поймете ли вы, если вы взглянете на него сегодня вечером, что вы увидите? Он будет таким же. Мессия — это Слово. Слово. И в Библии сказано, в 4 главе послания к евреям, что «Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения костей и различает помышления сердечные». И когда она узнала, что Мессия был тем проявленным Словом и смог рассказать ей, что она сделала плохого, она узнала, что это был Мессия. Не потому, как он был одет, не по его высокому образованию, но по тому знаку, который он показал ей, поняла, что он был Мессия. Когда она увидела Иисуса, она увидела Мессию, Бог в человеке, как обещано для того помазанного времени. Но вы знаете что? Многие из тех времен, о которых я говорил, этого не увидели. Многие из них не увидели этого. То же самое сегодня. Многие не распознали Моисея. Многие не распознали Илию. Многие не раз... Они не распознали их, пока те не ушли. Тогда они это распознали. Неверующий смотрел в дни Ноя. Но только на что смотрел неверующий? Я рассказал вам, что видел верующий. Теперь давайте посмотрим, что видели неверующие. В дни Ноя, что неверующие видели? Увидели тогда, когда они взглянули. Они увидели фанатика, который хлопотал вокруг так называемой лодки. Вот все, что они увидели. Какой-то сумасшедший старик с длинными белыми бакенбардами, потерявший свой рассудок, и вопреки научным исследованиям и доказательствам, говорит, там наверху есть вода. Ох, бедный старик, они его жалели. Не обращайте на него внимания, его скоро признают сумасшедшим. Он потерял рассудок. Но у него было Слово Господне. Он продолжал строить на этом, и Бог показывал доказательства грядущего потопа. Это было знаком для них. Те, которые не поверили рассказу Ноя, остались блуждать во тьме и закончили смертью в воде и могилою ада. Фараон, однажды он посмотрел. Что он увидел? Что увидел фараон? Он увидел фанатика, так называемого пророка, со многими так называемыми заявлениями к освобождению. Это все, что они видели. Месильщика грязи, раба, стоящего посреди народа и говорящего, что он послан Богом совершать чудеса. Еще бы. Они думали, что этот человек потерял, сказали, пусть бредит дальше. Он будет, скоро его признают сумасшедшим. Так говорит Господь. Верующие, Аарон, Иисус Навин и многие другие, видели Бога в Моисее. И Моисей совершал дела Божьи. Вот откуда они узнали, что в нем был Бог. Они посмотрели и увидели Бога в Моисее. Тот богатый человек посмотрел и точно увидел, кем он был. Видите? Но он отказался следовать за ним, потому что он возлюбил дела этого мира слишком сильно, чтобы следовать за Иисусом. Как много богатых того типа будут слушать эту ленту? Не всегда можно быть богатым деньгами. Нет, ты можешь быть богатым похотью, богатым удовольствиями этой жизни. Как много людей, как много молодых девушек и как много молодых парней не откажутся от своей популярности какой-нибудь секс-красотки или какого-нибудь Рикки с банджо или с гитарой, ходить развлекаться рок-н-роллом или какими-нибудь танцами, которые он выделывает. Как много из них захотят своего богатства популярности и откажутся, хотя сидят на собраниях и наблюдают действия руки Божьей и провозглашение Слова Его. Многие из них это сделают. Он избрал свою деноминацию. Он мог этим жить. Для его деноминации Иисус был фанатиком, так что ему пришлось либо принять сказанное Иисусом, либо ему пришлось принять... Почему он не пошел к своему священнику и не сказал, что мне делать, чтобы получить вечную жизнь? Он знал, что священник ничего о ней не знает. Поэтому он пришел к Иисусу и сказал, что мне делать? Иисус сказал, соблюдай заповеди, передал обратно в его руки. Он сказал, я это делал. Он сказал, соблюдай заповеди. Значит, он все равно не имел вечной жизни, и он знал, что не имел. Ты можешь соблюдать все заповеди, но все еще не иметь вечной жизни. Итак, Иисус сказал, что ж, если хочешь совершать правду, иди, продай, что имеешь, и раздай нищим. Приходи и следуй за мной. Но это для него было слишком много. Видите? Мы узнаем, что он посмотрел и увидел, кем он был. Но все же отказался это принять. И свой следующий взгляд он бросил в аду, подняв взор и увидев Лазаря на лоне Авраамовом. Пилат взглянул однажды, когда они привели его. Никогда раньше он не видел его. Руки были связаны. Кровь струилась по его спине. Терновый венец на его голове. Пилат посмотрел и убедился. Потому что конь промчался галопом по улице, соскочил всадник, подбежал к нему и сказал, «Вот, жена прислала тебе письмо». И он взглянул на него, она писала. «Пилат, мой возлюбленный муж, ничего не делай этому праведнику, ибо сегодня я много пострадала из-за него во сне». Он вздрогнул, у него задрожали коленки, и он сказал, «Если ты Сын Божий, если ты Царь, почему ты не объявишь? Ты Царь Израиля?» Он сказал, «Ты сказал это». Сказал, «Скажи нам правду». Он сказал, «Для этой цели я родился». Пилат удивился. Он, все и каждый умоляли и рыдали у его ног. Он сказал, «У меня есть власть убить тебя, и у меня есть власть освободить тебя». Он сказал, «Нет у тебя никакой власти, если не будет дано тебе отцом моим». Сэр, он убедился, что это было больше, чем просто человек. Он полностью убедился, что это было больше человека. Конечно, он убедился. Но что? Его политика и популярность были слишком великими. Видите, он отвергнул его. Его популярность была слишком велика, политика, его положение в жизни было слишком велико, чтобы принять этого фанатика. Интересно, сколько пилатов будут это слушать? Ваше положение в какой-то деноминации окажется слишком великим, чтобы принять настоящего Господа Иисуса, стоящего в том положении, в каком он сегодня. Римский солдат у креста смотрел на Иисуса. И земля нервно содрогалась в изнурении, так задрожало, что скалы отрывались с гор. И солнце померкло в середине дня, и наступил мрак. Звезды не сияли светом своим. И грохот скал и землетрясения. И молнии разрезали небеса, и завеса в храме разорвалась сверху донизу. И люди бегали, пронзительно кричали, они не понимали, что произошло. И римский воин, что помогал там прибивать его гвоздями, пронзил мечом сердце его. Затем он посмотрел, но было слишком поздно. Он посмотрел и поверил, но верить ему было уже слишком поздно. Соделанное им решило его судьбу. Он пронзил копьем сердце Спасителя. Было слишком поздно. А ведь сколько римлян сегодня сделали то же самое и будут делать то же самое? Ты можешь посмотреть однажды. Но будет слишком поздно. Многие современники придут в тот день и поступят так же. Им все известно. Вот здесь брат Вудс вчера. Говорю просто потому, что это в этом послании. Там в компании Слайдер сидел один римский католик. Он пошел туда за цементом для этой церкви. И когда он пошел, он рассказал ему, для чего ему это нужно. И тот римский католик сказал, «Это тот брат Бранхам?» Да. Он сказал, «Одно вам скажу. Когда он молится, Бог отвечает». Видите? Потом удивляются, зная это, видя подтверждение, что это действительно благовестие, не я, любой человек, представляющий Христа. Мы говорим о слове, не о человеке. Что я стараюсь сказать? Если это, что они ясно увидели как подтвержденное слово, подобно как увидел Пилат и другие, как тот римский воин, и что ты будешь с этим делать? Собираешься так долго ждать? Ему надо было найти другое применение своему копью. Двери закроются, как это было в дни Ноя, и тогда будет слишком поздно. Может быть, однажды утром проснешься и скажешь, «Я намерен выпутаться из этого беспорядка». Не жди слишком долго. Тебе лучше теперь смотреть и жить. Лютер отвел взгляд от католической конфессии. Что он увидел? Столб огненный. Он увидел независимую церковь. Весней отвел взгляд от англиканской конфессии. Увидел то же самое. Пятидесятники отвели взгляд от всех конфессий. И чем они стали? Великим и сильным народом. Что все они делали? Когда основатели, Лютер и Весней и другие, когда они обратили взгляд и увидели, что они сделали и начали, их дети, пришедшие за ними, посмотрели туда, откуда они вышли, из конфессии, и потащили народ обратно в тот же беспорядок, из которого они вышли. На что вы смотрите? Основатели верно смотрели, а люди, последуя за ними, оглядывались на то, из чего вышли основатели, и совершали то, против чего выступали их основатели, помазанный Божий. Вы знаете, я должен поторопиться, потому что у меня будет молитвенная очередь, и я знаю, что многим из вас надо уезжать. Однажды и я посмотрел. Я увидел Слово, ставшее плотью. Я увидел Альфу и Омегу. ни троих, ни четверых, ни пятерых. Я увидел одного. Я увидел его как своего Спасителя. Я увидел его Слово. Я увидел его Свет. Я увидел его Бога Сильного. Я увидел в нем Бога. Я увидел столб огненный. Я увидел в нем точно то, что сказано о нем в Библии. Я увидел, что он Альфа и Омега, что он столб огненный, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я увидел, тот огненный столб сказал Иоанну, его непрестанное присутствие, как сказано там у Иоанна, и его непрестанное присутствие никогда не покинет тебя. Брат, в этот вечер, мое мнение, спеть эту песню. Взгляни и живи, мой брат, живи. Взгляни на Иисуса теперь и живи. Ибо записано в Слове Его, Аллилуйя, только лишь взгляни и живи. Взгляни, что ты видишь? Ты видишь освобождение, ты видишь, кто Он. Посмотри во всем Слове и увидишь, кем Он был, затем посмотри в том же самом Слове и увидишь, что Он сегодня тот же самый, каким Он был тогда. Он — прототип того медного змея в пустыне, против того же, против греха и болезни. Однажды Иуда тоже посмотрел. И когда он взглянул, когда хорошенько взглянул на него, а до того он смотрел только на казну, на тот кувшинчик с деньгами, что был у них. Но однажды, когда он посмотрел и увидел Иисуса, знаете, что он увидел? Он увидел свою вину. Он увидел, что он недостоин жить, и он повесился. Однажды утром, величайшее утро во всей истории времен. Скажу это в заключение. Нечто происходило там, в Иерусалиме. Внезапно к тюрьме направилась группа солдат. Я просто слышу звон цепей, слышу скрежет копья по мостовой. Кто там находится? Варавва. Он готовится к смерти. Он вор, никчемный. Он разбойник, он убийца. Он должен умереть. И слышим, как он говорит, «Ну что ж, со мной кончено. Сегодня утром меня казнят». И видим, стража раскрывает дверь. «Варавва, выходи!» Он вышел и сказал, «Все, это конец». Ему сказали, «Варавва, ты свободен». «Что? Что я?» «Я?» «Ты свободен». «Свободен», я сказал. «Но как это возможно?» И тот ему, «Послушай, ты, Варавва, взгляни туда. Ты видишь, там умирает человек. Он занял твое место». Интересно, смогли бы мы в этот вечер увидеть, что увидел Варавва, что кто-то занял наше место? Он изъязвлен был за преступления наши, и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его я исцелился. Вы исцелились. Сможем ли мы, виновные, больные, сможем ли увидеть в нем наше освобождение? Вы, которым надлежит идти в ад, увидите в нем вашу свободу, и вы уйдете на небеса. Сможете ли вы увидеть то, что увидел в тот день Варавва? Он сказал, «Еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы увидите меня». О, церковь! Тогда, если он сказал, «Вы увидите меня», значит, вы снова сможете посмотреть. Вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже в вас, до конца этого мира. Когда? Как вы увидите Его? В этом Слове. Он есть Слово. Смотрите на Слово и увидите обетование, ибо Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Каким Он был, когда ходил по Галилее, такой же Он и сегодня вечером в Джефферсонвилле, такой же Он в скинии Бранхама. Кого хотите вы увидеть? Основателя? Мужа какой-нибудь конфессии? Вы никогда не увидите этого в Иисусе. Вы хотите увидеть какого-то великого священника? Вы никогда не увидите этого в Иисусе. Нет. Как вы можете увидеть Иисуса, когда проявляется Слово Божье? Потому что Он был проявленным Словом Божьим. Каким Он был тогда, такой Он сегодня, и таким будет всегда. Давайте на минуту склоним наши головы. Я хочу это сократить. Господь Иисус, вот моя молитва. Дай мне отвернуться от забот этой жизни. Господь, я знаю, мы простые люди, необразованные. У нас немного есть из того, что в этом мире, но мы любим Тебя, Господь. И я говорю за этих людей. Они не сидели бы на таком месте, в давке и тесноте, и вокруг такие толпы, и сидят, парятся на жаре, или мерзнут на холоде, и стоят на... и приводят с собой своих детей, больные и страдающие, собираются вокруг. Если бы они приходили сюда, чтобы увидеть что-либо, кроме Тебя, эти люди, Господь, не приходили бы посмотреть на человека. Есть много людей на улице, все они одинаковые. Но они приходят увидеть того мужа Божьего, Иисуса из Назарета во плоти, Бога. Теперь, Отец, Ты говорил нам, что еще немного, и мир больше не увидит Тебя. Неважно, как они будут смотреть, они никогда не увидят этого. Но Ты сказал, «Вы увидите Меня, настоящий верующий, потому что Я буду с вами, даже в вас, до конца мира». Ты обещал нам, что если посмотрим, мы увидим. И я молюсь сегодня, чтобы Ты снова исполнил для нас в этот вечер это Писание, чтобы нам смотреть и видеть Иисуса, открывающего Себя пред нами, таким же образом, как Он делал всегда, исполняя Свое Слово. С сего момента и впредь, Господь, я сделал утверждение перед этим, я истинно сказал это от сердца своего, о рывках, и Ты рассказал мне. И теперь, при всей кажущейся таинственности, если бы мы только смогли ограничить наше внутреннее сознание и увидели, что эти вещи нельзя было предсказать настолько совершенно, если бы это не пришло от Бога. Как мы смогли увидеть, как произошел тот первый? Как смог произойти второй? Как смог произойти третий? Как мы смогли здесь встать месяцы до того, как это произошло, и сказать, что произойдет в Тусоне, и раскрыть семь печатей, и возвратить ту тайну, и раскрыть сокрытое Божье, что было сокрыто от начала времен, и увидеть это, и подтвержденное свидетельствами и доказанное научно? Господь, Ты — наше убежище и сила. Ты — все, что у нас есть. И я благодарю Тебя, Господь, за участие в этом великом Твоем устройстве. Я благодарен Тебе, что я член тела Твоего, вместе со многими членами того тела, со многими по всему миру в разных церквах, кто является членами этого таинственного тела Христова. Всякий раз, когда мы смотрим, мы видим Его. Видим Его, когда поют птицы, видим Его, когда восходит солнце и когда оно садится, слышим Его в песнопениях, видим Его в Его людях, видим Его подтверждающим Свое Слово. О Господь, Ты наш Бог, а рано мы будем взывать к Тебе. Ты наш милостивый Отец, прости нас за нашу неправоту. Господь, мы в последнем времени. Я вижу, что скоро закроются двери, двери этой возможности. И пока еще дневной свет, и я еще могу попасть в эти места, Господь, помоги мне идти. Я старею, дай мне силы. Обнови мою юность, Господь. Помоги мне, чтобы я смог там что-нибудь сделать. Теперь я ожидаю прихода этого великого времени. Оно наступит. Помоги мне, Господь, когда выезжаю, чтобы я смог каким-либо образом разыскать то последнее предопределенное семя, чтобы вернуть Господу Иисусу. Помоги, о Боже. И если я закладываю фундамент, на который встанет другой, даруй, Господь, чтобы это произошло вскоре, чтобы Слово могло исполниться. Желание наших сердец — увидеть Твое Слово исполненным. Мы любим Тебя, мы верим Тебе. Посреди всякого неверия, сомневающегося народа, такого поколения, которое у нас сегодня, Господь Бог, мы все равно верим, что Слово Твое исполнится. Мы верим, что небо и земля придут, но оно исполнится. Мы верно стоим за это. Теперь, Отец, к этой небольшой ожидающей группе. Здесь много больных, и здесь могут быть неспасенные. И спасенные люди, но не наполненные Духом Святым. Господь Бог, Ты приди сюда таким образом, Своим словом обетования, чтобы люди взглянули и увидели Иисуса. И тогда склонились и отдали Ему свои сердца. Пусть больные посмотрят и увидят, что невозможно кому-либо, кроме Бога, это совершать, потому что это обетование Его Слова. Что мы сегодня сказали, оба послания, пусть ныне это будет подтверждено. Все это в Твоих руках, Господь, и я в Твоих руках, и эти собравшиеся в Твоих руках. Действуй через нас, Господь, во славу Твоего великого имени. О Вечный, даруй это во славу Божью. Аминь. Я знаю, что жарко, и я хочу теперь молиться за больных. Если вы дадите мне минут 15 или 20, я не знаю, сколько было роздано карточек, но мы будем начинать и молиться за больных. Теперь, Билли рассказал мне, что он раздал. Сколько там было? Что-что? Хорошо. Ладно, начнем. Он сказал, что раздал с первого по сотый. У кого из вас есть молитвенные карточки? Поднимите ваши руки. Молитвенные карточки. Так, порядочное количество. Мы постараемся сделать все, что возможно, если сможем. Теперь, мы не сможем для всех получить развлечения, вы знаете. Так что будем просто молиться. Обращаюсь к каждому. Кто из вас болен, но не имеет молитвенной карточки? Поднимите свою руку. Многие. Теперь смотрите. Что это? Так, я знаю, мы можем немного выйти из графика, минут на 15. Но я хочу сказать одну вещь. Довольно большая разница проводить вечность на небесах или в аду. Видите? Смотрите. Будьте в благоговении и следите. Одну минуту. Слушайте Слово и увидите, что Он все тот же Христос. Так вот, здесь, возможно, каждый знает меня. Но я не знаю многих из вас, потому что я здесь недостаточно долго, чтобы познакомиться с вами. И многие из вас не местные. Кто тут не местный? Поднимите руки. Видите? Вот, я тут вчера спросил кого-то, я сказал, «Вы придете?» Сказал, «А что толку, что мы придем?» Сказал, «Так много понаехало из других мест, что мы не можем войти. Видите?» Но это в порядке. Мы придумаем, как им войти. Все равно приходите. Видите, они воспользовались случаем раньше вас. Да. Теперь помните. Вот, я просто ваш брат. Я уверен, вы понимаете это. Я человек. Он Бог. Но Бог только может трудиться, и себя трудился, и трудился только через человека. Смотрите в этот вечер не на меня и не на какого-нибудь человека, но смотрите на Иисуса Христа. Смотрите в этот вечер на Писание, что оно обещало. Сколько из вас, я могу привести всякие места Писаний, но сколько из вас верят Евреям 13:8, что Иисус Христос тот же самый вчера? И сколько из вас верят Иоанна 14:12, «Дела, что я делаю, и вы сделаете тоже». Видите, сколько из вас верят, что Он обещал, что именно то, что Он делал, различая мысли сердечные, опять вернется в последний день перед Его пришествием? Конечно, мы все это знаем, хорошо. Ох, сколько же еще, сотни и сотни писаний, но мы знаем это. Теперь смотрите, не смотрите, чтобы увидеть служителя, не смотрите, чтобы увидеть пастора, смотрите, чтобы увидеть Иисуса. Не смотрите на человека, смотрите на Иисуса. Когда смотрите, смотрите на Него. Если бы я мог вам помочь, я помог бы, но не могу. Не могу вам помочь, я просто ваш брат. Но Он — ваш Господь. Смотрите на Него и верьте. Все верно. Теперь давайте начнем с карточки номер... Так, начнем с первого номера. Сколько... Номер один. У кого молитвенная карточка номер один? Поднимите руку. Где это? Вы имеете в виду... Это та? Ах, извините. Хорошо. Номер один. Проходите сюда, дама. Прямо. Каким путем вы хотите их приводить? Этим путем. Хорошо, проходите сюда, если можете идти. Если вызовут какого-нибудь калеку, то кто-нибудь из нас поможет привести вас. Номер один. Номер два. У кого молитвенная карточка номер два? Поднимите руку, побыстрее. Номер два. У кого она? Я не вижу. Где? Извините, я не могу. Вот здесь, дама. Номер три. Может быть, вы подниметесь? Хорошо, номер три. Номер четыре. Молитвенная карточка номер четыре. Не поднимите ли руку? Где она? Я не вижу. Молитвенная карточка номер четыре. Что говорите? Номер четыре. Номер пять. У кого номер пять? Не поднимите ли свою руку? Я не вижу. Номер пять. Номер шесть. Номер шесть. Номер шесть. Быстро, побыстрее. Номер шесть. Хорошо. Семь. У вас семь. Хорошо. Это хорошо. Восемь. Теперь быстро. Поднимитесь. Быстро. Хорошо. Восемь. Замечательно, сэр. Девять. Где это? Номер девять. Хорошо. Номер десять. Десять. Хорошо. Десять. Вот здесь. Десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Не будем называть слишком много, чтобы вам... Видите, мы это делаем по причине... Это просто открытка с номером. Видите? И вы просто проходите по этому номеру. Это помогает выстраиваться. 15. Молитвенная карточка 15. Хорошо. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Пусть они проходят. Выстраиваются. 25. чтобы у вас выстроилась очередь. Просто поднимайтесь согласно вашим номерам. Это правильно. Не подходите все сразу. Идите вокруг в эту сторону, пожалуйста, если вы с той стороны. И подходите. Теперь 20. Что мы назвали? 25? Хорошо, давайте остановимся на 25 на минуточку. Хорошо. Хочу сказать, если вы не хотите слишком долго стоять, то когда видите, что уже подходит, тогда можете встать в очередь. 25, 26, 27. Просто подождите, пусть очередь немного пройдет. Вам не придется слишком долго стоять. Теперь склоним наши головы. О, друзья, что теперь? К чему мы подошли? Мы подошли к концу. Теперь то время, когда нечто надо сделать. Сказать «да» или «нет». Надо разобраться, прав Бог или нет. Вот, сегодня я проповедовал две проповеди, трудные. Пытался рассказать вам, кто он такой. Сказал вам, что время заканчивается. Кто он, кем он был. И теперь посмотрим. В этот вечер давайте посмотрим на него. Теперь, каждый человек во имя Господа Иисуса, пусть сидит на своем месте. Не ходите вокруг. Сидите тихонько, пока вас не позовут. Пусть маленькие дети. Теперь, если я скажу «склоните голову», делайте это быстро, дорогая. Потому что злые духи выходят, такие как рак и болезни, и направляются к людям, и входят в других. Все, кто этому верит и знает, что это из Писания, скажите «Аминь». Мы находим в Библии, что злые духи переходили из одного в другого, когда их изгоняли. Они пытаются найти какое-то место. Как много раз мы видели это на собраниях. Люди приходят на собрания совершенно здоровыми, сидят там и критикуют. А через день или два становятся совершенно слепыми или пораженными раком, парализованными. Видите? Потому что были неверующими. Я за них не отвечаю, только за верующих. Многие из них попали в психбольницы много лет назад, и все еще там. Некоторые сошли в могилу, потому что не поверили в своем высокомерии. Теперь нет места для неверующего. Это место для верующих. Имейте веру в Бога. Небесный Отец, теперь это собрание твое. Оно все время было твоим. Так вот, я могу говорить по твоему слову. Но с сего момента и далее я не могу говорить. Теперь ты будешь говорить, Господь. Да будет известно, что твой слуга говорил им истину. Пусть эти люди, может быть, многие здесь больны и даже не будут в молитвенном ряду, но ты все равно здесь, Господь. Ты можешь исцелять и там. Ты можешь исцелять повсюду. Пусть слово твое станет известно. Я молю во имя Иисуса. Аминь. Если бы теперь я мог бы на какое-то время завладеть вашим полным вниманием, я хочу посмотреть на эту молитвенную очередь. Я не думаю, что знаю хотя бы одного человека. В этой молитвенной очереди все ли тут не знакомы со мной? Знаете, что я вас не знаю? Поднимите руки, если это так. Это так. Кто там знает, что я ничего не знаю о вас? Поднимите руки. Там. Видите? Конечно, я не знаю тут 95% людей. Это верно. Вот тут какая-то женщина. Я никогда в жизни ее не видел. Она мне вообще не знакома. Вот, может быть, она здесь из-за болезни. Может быть, она здесь... Может быть, она что-то совершила? Может быть, у нее материальные трудности? Может быть, семейное горе? Может быть, она здесь за кого-то другого? Я не знаю. Не имею понятия. Но здесь точная картина, как у святого Иоанна в 4 главе, где мужчина и женщина встретились впервые. И, несомненно, та молодая женщина, что встретила Иисуса, она была намного младше него. Потому что он, сказали они, он выглядел на 50 или больше 50. И, возможно, та молодая прекрасная женщина, что была там у колодца, была просто юной. И вот опять в этот вечер встречаются два человека, молодая и старый, не зная друг друга. И теперь она стоит там. Для этого есть какая-то причина. Я не знаю. Она может стоять там, как обманщица. Она может стоять там, говоря что-то, хотя это не так, просто чтобы увидеть, что произойдет. Если так, то смотрите, что произойдет. Видите? Видите? Теперь, я не знаю эту женщину, я никогда ее не видел. Она только что подняла руку, в знак того, что мы не знакомы. И я поднимаю свою руку, что она не знакома мне. Я никогда ее не видел. Что ж, если я теперь, как простой человек, я должен сказать, «Леди, в чем с вами дело? Что вы здесь делаете? Чего вы хотите?» И она сказала бы, «Мистер Бранхам, я здесь потому, что я страдаю от рака, Я страдаю от туберкулеза, я страдаю от опухоли, или же я осталась без денег, мой муж оставил меня, или же я не замужем, и мой парень так поступил. Ей пришлось бы мне рассказать. Что ж, сказал бы я, хорошо, я помолюсь за тебя и возложу на тебя руки и скажу: Господь Бог, дай этой женщине, чего она желает. Аминь. Иисус, сделай это. И пусть она уходит. Что ж, я думаю, если бы она этому поверила, то стала бы здоровой. Это все верно. Это было служением многие-многие годы. Но было обещано в последние дни, что как ангел Бог обитал в человеческом теле, когда пришел перед самым сожжением Содома. И он сидел спиной к шатру, где была Сара, и говорил Аврааму, что она подумала в шатре. Бог в человеческой плоти носил человеческую одежду. И этим единственным образом Бог может сделать это сегодня, когда Он входит в человеческую плоть. Видите, показывая, что Бог будет явлен в человеческой плоти. Иисус сказал, как это было в дни Содома, так будет пришествие Сына Человеческого. У нас есть посланник Билли Грейм и другие там в Содоме. Но избранная церковь примет послание и посланника. Теперь, если эта женщина, если Святой Дух, не говорю, что он это сделает, если он придет и скажет мне, ради чего вы здесь стоите, или чего вы хотите, или что вы сделали, или что собираетесь сделать, что ж, вы знаете, что это должно прийти из какого-то сверхъестественного источника, потому что мы стоим здесь, видите? Это было бы верным, не так ли? Тогда вы знали бы, что это идет от сверхъестественной силы. И если в Библии сказано, что Иисус делал то же самое, и обещано, что это снова будет делаться в последние дни, тогда вы верили бы, что это Он. Кто из вас поверил бы в такое? Тогда вы увидели бы Иисуса. Вы увидели бы Его Слово. Вот, вы спросите, Он является Словом? Библия говорит, что Он — Слово. И в Библии сказано, что Слово различает мысли, сокрытые в сердце. Правильно? Тогда это будет Словом, изреченным через человеческие уста, различающим мысли. Так вот, я не могу. Никоим образом мне этого не сделать. Видите, потому что я ее не знаю. Но Он может, и Он есть Слово. Он есть Тот, который может взять два наших духа, подобно как той женщины у колодца, и его, и соединить. И затем дальше показать мне, для чего она здесь, что она сделала, или чего она желает, или что-то. Тогда я могу говорить это и сказать это. И тогда уже ее дело. Теперь вы скажете, «Брат Бранхам, вы можете ее исцелить?» Нет, нет, я не могу этого. Он уже это сделал. Ранами его мы были исцелены. Но это просто для поднятия ее веры, чтобы она знала, что если он знает, кем она была и чего она желает, он знает, как это дать, и кем она будет впоследствии, правильно? Теперь, каждый этому верит. Теперь прибудьте в благоговении. А те люди, которые находятся там без молитвенных карточек, вы молитесь. Теперь запомните, однажды Иисус проходил через толпу, и одна женщина прикоснулась к его одежде. И он повернулся, сказал, «Кто коснулся меня?» И он разглядывал всех собравшихся, пока он не нашел ее, и сказал ей, что у нее было кровотечение. И в тот момент ее кровотечение прекратилось. Видите? Вот, в Библии сказано, что он теперь первосвященник, которого можно коснуться чувством немощей наших. Правильно? Я смотрю здесь на брата Вэя, сидит тут рядом со своей женой. Совсем недавно этот человек стоял здесь, когда я проповедовал, точно как однажды Павел проповедовал всю ночь. И этот человек упал замертво прямо в аудитории. И Дух Святой снова тут же вернул его к жизни. Он свидетель, видите, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Кто из вас никогда не видел брата Вэя и хотели бы его увидеть? Поднимите свои руки, кто никогда не видел его. Брат Вэй, поднимись, пожалуйста. Вот этот человек, павший замертво примерно там, где он сидит сейчас. Здесь его жена, дипломированная медсестра, стоит вон там. У него не было пульса, кончено. Его глаза закатились, и его лицо почернело. Сердечный приступ. Доктор сказал ему, что у него больное сердце. А до того я открыл это при развлечении, не так давно, и сказал ему, что у него больное сердце. И потом внезапно его сердце остановилось, и он упал. И он лежал там. Все было кончено. 6 или 8 раз я видел, как Господь Иисус воскрешал из мертвых. Я видел, как Он это делал. И Он может сделать это сегодня вечером. Теперь я беру каждый находящийся здесь дух под свой контроль. Для славы Божьей, во имя Иисуса Христа. Будьте в почтении. Будьте начеку. Я хочу поговорить с вами, леди. Я проповедовал, вы видите? Просто чтобы поймать ваш дух. Вот что я делаю, видите? У вас нечто есть, жизнь. Иначе вы там не стояли бы. Вы были бы только лежащей там мертвой формой. У вас не было бы жизни. Но поскольку в той плоти есть жизнь, она управляет вами, видите? И теперь даже ваши мысли и то, что вы думаете, слова, которые вы говорите и все остальное, этим вы живете. Видите? Кто вы такая? Это ваши слова, ваши мысли. Кто вы такая? Теперь мы здесь веруем. Теперь Святой Дух, подобно как Иисус сказал той женщине, «Принеси мне попить». И когда она принесла, она сказала, «Как это? Ты не должен просить меня об этом. Я самарянка, ты иудей, у нас нет ничего общего друг с другом. Никоим образом, ни словом не общаемся. Но теперь, конечно, мы оба язычники. И мы стоим здесь, веруя Богу. Теперь, если Его Дух сходит на меня как дар и может рассказать вам что-то, и вы знаете, правда это или нет, потому что вы прожили ту часть жизни, затем у вас есть дар верить этому. И если будете верить этому, и Он расскажет вам об этом, тогда все прошло. И это будет действовать с каждым, кто здесь. Теперь, все пребывают в благоговении. Эта женщина страдает, у нее плохо с горлом. Это состояние горла. Если это так, поднимите вашу руку. Теперь, я никогда в жизни ее не видел. Это верно. Вот для чего она здесь, чтобы я помолился за ее горло. Теперь, тут же, как только я это сказал, или прямо перед этим, она узнала, что некто был рядом с ней. Некто подошел к ней. Тут же. Вы могли заметить охватившее ее чувство. Действительно приятное чувство пронизало ее. Тот свет, который вы видите на фотографии. Где ты находишься, Джордж? Тот свет, который на фотографии, как раз сейчас висит над этой женщиной. Видите, это другое измерение. Она верующая, не притворщица. Она верующая. Теперь, поскольку вы верующая, вы верите, что я его слуга или пророк? Должен быть, чтобы знать это. Вы верите, что он может рассказать вам, что еще на вашем сердце? Хорошо, вот кое-что, что у вас на сердце. Вы молитесь за кого-то, за ребенка. Вы верите, что он может сказать мне, что с ним не в порядке? У него вирус. Правильно? Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы такая? Вы миссис Уолкер. Вы не отсюда. Вы с юга. Джорджия. Поедете домой здоровой. Иисус Христос исцелил вас и вашего ребенка. Не беспокойтесь об этом. Все прошло. Благословит вас Бог, сестра. Здравствуйте. Теперь здесь другая женщина. Я не знаю ее. Никогда ее не видел. Она просто какая-то женщина. Смотрите, я проповедовал всего где-то с 8 часов, а теперь уже 10. 2 часа я был здесь. Это одно развлечение утомило меня больше, чем 2 часа проповедования. Видите? Видите? Вы скажете, это действительно так? О, да. Та женщина, что коснулась края его одежды. Он сказал, я заметил, что сила изошла от меня. Силы. Правильно? Вот что делает. Теперь, здесь женщина, которую я никогда не видел. Билли прошел туда, если вы что-то заметили, и привел того мальчика, который здесь с нами, Джордж. Он баптистский мальчик. Я хочу, чтобы он увидел, то, о чем мы рассказываем, это Бог. Его отец, семья, замечательные люди. Они в Мехико, миссионеры. Замечательный человек. И его отец тоже болен. Я ожидаю его приезда. Теперь наблюдай внимательно, Джордж. Теперь, эта женщина, я не знаю ее. Я никогда ее не видел. Я полагаю, что мы друг с другом не знакомы. Мы не знаем друг друга. Но теперь Святой Дух, приятное присутствие Иисуса. Мы все этому свидетели. Теперь, если Господь Иисус откроет мне что-нибудь о вас, теперь, если бы я мог исцелить вас, я это сделал бы, но я не могу сделать то, что Он уже сделал. Единственное, если бы Он стоял здесь в этот вечер в этом костюме, который Он мне дал, что ж, вот, Он не смог бы исцелить вас, потому что Он уже сделал это. Ранами Его мы исцелены. Видите? Но он сделал бы одно. Он провозгласил бы себя словом, которое он обещал, и дал бы вам увидеть, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. И он обещал это сделать. Если он теперь использует меня, чтобы сказать вам, для чего вы здесь, то примените ли вы свою веру в него, чтобы верить, что вы примете, что имеете, для чего вы здесь, всем своим сердцем? Пусть Господь дарует это. Я вижу с этой женщиной что-то не в порядке. Исследование показывает прободная язва желудка. Правильно, это правда. Конечно, прободная язва желудка. Вы верите, что Бог может исцелить эту язву? Вы всему? Благословит вас Бог. Так, вы не отсюда. Это была жертва, добираться сюда. Было. Да, да, вы из Теннесси. Правильно. Миссис Харт. Возвращайтесь, не сомневайтесь. Вы будете исцелены, если можете верить. Здравствуйте, леди. Мы не знаем друг друга. Я никогда в жизни вас не видел, как вам известно. Может, где-нибудь на каком-нибудь собрании, может быть, вы видели меня, но я не знаю вас. Бог знает вас. Вы верите, что я его слуга, и слово, которое я проповедовал, это истина? Вот, и при этом я не знаком с вами, и вы поверили по слову, которое я проповедовал. Единственное, это кто-то дал вам карточку, или кто-то из помощников, или мой сын, или кто-то дал вам карточку. Назвали ваш номер, и вот вы здесь. Это все, что я знаю. Но вы здесь страдаете от нервозного состояния. Это сильно беспокоит вас. Кто-то еще с вами вместе. Кто-то еще, за кого вы молитесь, это ваш муж. И у него духовная проблема, с которой он не может справиться. У вас также больной ребенок. Вы не отсюда, но вы приехали с севера. Вы из Канады, из Альберты. Это верно. Вы верите мне, что я пророк Божий, и верите, что я говорю вам истину. Отправляйтесь домой, и вы примете то, что вы получили. Да, верьте. Благословит вас Бог, леди. Я вам не знаком. Вы не знакомы мне. Я вас не знаю, но Бог знает вас. Вы верите, что я его слуга? Всем своим сердцем? Я не знаю вас и ничего о вас. Если бы я мог исцелить вас, я это сделал бы, но я не могу. Я не исцелитель, я просто человек, но Он — Бог. Я немного смущен, потому что между мною и вами стоит пожилая женщина. Это та, за которую вы молитесь. Да, это ваша мать. И она страдает от высокого давления. А у вас инфекция в почке. Это верно. Вы верите этому? Вашей матери здесь нет. Но когда придете к ней, снимите этот шар, который вокруг вашей шеи, и положите его на свою мать. И не сомневайтесь, и высокое давление у нее пройдет. И ваша инфекция исчезнет. Идите. Верьте теперь. Теперь вы верите? Всем своим сердцем. Вот, видите, я посмотрел по всей аудитории, и выглядит, будто как бы затягивает туманом вон там. То, что я делаю, и вы совершите так же. Здесь, в этот вечер, он сделал больше такого рода, чем он сделал за всю свою жизнь. Это верно. Вот, эта леди здесь, молодая женщина. Я ее не знаю, она мне не знакома. Но вы верите, что я его слуга? Теперь один момент. Один человек предстал предо мной. Кто-то из аудитории. Теперь одну минуту. Кто-то из аудитории. Тут же ушло отсюда. Этот свет остался здесь. И там какой-то человек находился возле него, где-то в аудитории. Не ослабевайте, не падайте духом. Давайте снова вернемся и посмотрим на эту женщину. Теперь, если Господь Бог, это шестой или седьмой, или какой-то другой, прошли в этой очереди через развлечение. И если Господь Иисус откроет мне для этой женщины, что с ней не в порядке, заставит ли это вас остальных верить всем своим сердцем? Примете ли вы Христа на этом основании? Видите? Один раз должен доказать это. Три раза — это подтверждение.
without one time being wrong.
А это десятки тысяч раз, и ни разу не было неправильно. Вы здесь не ради себя, вы здесь ради одного мужчины. И я вижу его сидящим с опущенной головой. Он курит сигарету, и вы молитесь, чтобы он бросил эти сигареты. Это пусть Господь Бог ответит на вашу просьбу, сестра. Идите, веруя всем своим сердцем, и пусть без той привычки оставит вашего мужа во имя Господа Иисуса. У вас беда со спиной. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Верите? Хорошо. Идите, говорите: «Благодарю тебя, Господь. Я знаю эту женщину. Я думаю, это дочь миссис Нейс. Правильно?» Подумал, что она. «Благословит вас Бог. Эта давняя беда теперь вас оставит. Идите и будьте здоровы». Вы верите, что Бог может исцелить тот артрит и сделать вас здоровой? Скажите Ему, что вы верите Ему. Только верьте всем своим сердцем. Здравствуйте, сэр. Вы верите, что Бог может исцелить эту болезнь желудка и сделать вас здоровым? Хорошо, тогда идите, скажите: «Благодарю тебя, Господь, теперь я буду здоровым». И вы будете здоровым. И еще один случай с артритом. И возраст. Вы верите, что Бог исцелит вас, если я возложу на вас руки? Вы слышали это? Благословит Господь сестру мою и снова даст ей освобождение в этот вечер. Аминь. Только верьте Ему. Болезнь сердца, болезнь желудка. Вы верите, что Бог может это исцелить? Хорошо, идите. Во имя Господа Иисуса. Пусть Он исцелит вас. Здравствуй, юноша. Астматическое заболевание. Ты веришь, что Бог может исцелить астму? Иди, верь этому. Он это сделает. Хорошо. Сахарный диабет. Вы верите, что Бог может исцелить вашу кровь и сделать вас здоровым? Идите, верьте Ему, и Он это сделает. Вы верите этому всем своим сердцем? Что если бы я ничего вам не сказал, просто возложил бы на вас свои руки? Вы верите, что Святой Дух здесь для вашего исцеления? Вот так надо делать. Пройдите сюда. Во имя Иисуса Христа, пусть Он идет и будет исцелен. Аминь. Подойдите, леди. Если бы я ничего вам не сказал, вы верите, что Бог исцелил бы вас от той женской болезни? Нет, извините меня. Он уже это сказал. Идите дальше. Бог благословит вас. Идите, идите, веруя, и будьте здоровы. Вы верите, сэр, всем своим сердцем? Бог исцеляет болезнь сердца. Он исцеляет? Делает человека здоровым. Я уверен, что Он делает. Он Бог. Вы верите этому? Вы верите этому всем своим сердцем? Имей веру в Бога. Какой-то мужчина здесь что-то сделал несколько минут назад. Хочу это выяснить. Это была кровь. С кем-то это случилось. Что-то такое произошло. Это кровотечение. Где-то произошло. Этот человек стоял здесь. Я только что молился. Да, это так. Этот человек... Вот, это Дж. Т. Парнелл. Я знаю этого парня. У тебя внутри открылось кровотечение, Дж. Т. Ты веришь, что Бог сделает тебя здоровым? Хорошо, тогда это прекратится, если веришь этому. Верь всем своим сердцем. Женщина, которая сидит прямо здесь, смотрит вокруг, сидит там рядом с братом Гримсли. Возле нее свет. Вы в белом воротничке. Мэри, я не знаю вас, но это ваше имя. У вас духовная проблема, и вы также очень нервничаете. Забудьте это. Все будет хорошо. Верьте всем своим сердцем. Имейте веру в Бога. Если только можете верить. Это женщина, сидящая там сзади, в заднем ряду. Вон там сбоку. Она из Мичигана, страдает от женской болезни. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Тогда вы можете получить, что просите. Вы верите этому? Аминь. Поднимите свою руку, скажите: «Я принимаю это». Хорошо. Можете идти домой и будете здоровы. Я не знаю эту женщину, но Бог знает ее. Как насчет вас на этой раскладушке? Вы единственный коллега, то есть мужчина на раскладушке. Я вам не знаком, я вас не знаю. Бог знает вас. Но я говорю сейчас, над вами смертная тень. У вас рак. Вы приехали издалека. Вы приехали из Цинциннати сюда. Ваше имя — мистер Хоу. верьте всем своим сердцем. Если останетесь там сидеть, то умрете. Примите Иисуса Христа и исцелитесь. Вы верите Ему? Тогда встаньте на ноги, поднимитесь с тех носилок и примите Иисуса Христа. Кто из вас здесь верит Ему в эту минуту? Вы верите всем своим сердцем? Тогда давайте каждый из вас встаньте прямо сейчас. Встаньте. Теперь, по-своему, так как вы молитесь, возложите свои руки на того, кто рядом с вами. Где сестра Браун? Она сидела здесь, страдала от этого. На днях она позвонила мне по телефону, она не могла поднимать свои руки. Я увидел, что у нее с ее кровью плохо. Когда я встретил ее однажды, у нее был диабет. Где она? Она была здесь с миссис Даух недавно. Хорошо, сестра Браун. В этот вечер я хочу, чтобы ты верила всем своим сердцем. Я знаю, ты знаешь, что у тебя плохо, но я хочу, чтобы ты верила. Ты вышла из больницы, приехала сюда, видишь, чтобы помолился за тебя. Теперь я молюсь за тебя. Верь, ты поправишься. Марджи, имей веру в Бога. Прямо сейчас это прекратится. Это заканчивается. Он может исцелить диабет, он может исцелить тебя от болезни твоего желудка. Теперь каждый возложите руки друг на друга и минуту держите так ваши руки. Просто возложите руки друг на друга. Держите. Видите, подходит к 11, и многим людям придется ехать в Месси и другие места. Конечно, Господь Бог доказал. Что вы видели в этот вечер? Вы видели какого-то человека или вы видели Иисуса? Иисуса, подтверждающего свое слово. Эти лежащие здесь платки. Пока это помазание на мне, я кладу свои руки на эти платки. Молюсь, чтобы всемогущий Бог. Сказано, они брали с тела Павла платки или фартуки. Здесь находятся те, которые были мертвы и были воскрешены. Вот здесь те, которые были в авариях, раздавлены и исцелены. Я вижу, здесь стоит миссис Вильсон, у которой было смертельное кровоизлияние с туберкулезом годы тому назад. Вот она здесь сегодня. Доктора дали ей жить лишь несколько часов. Вот она стоит сегодня здесь. Здесь повсюду хромые, слепые, калеки в инвалидных колясках и всякие. И вот стоят в этот вечер, как живые трофеи. Почему это так? Иисус Христос жив. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот человек только что свидетельствовал о себе недавно, вот там, у которого была эпилепсия. Она была у него все эти годы, и даже один раз на собрании. И это было почти 20 лет назад. С тех пор у него не было припадков. И это один из 10 000. Он исцелитель. Аминь. Он исцеляет. Теперь, не возбуждайтесь. Просто с детской верою обратите взгляд на Голгофу. Закройте свои глаза и забудьте, что вы находитесь в этой скинии. Закройте свои глаза и забудьте, что вокруг вас кто-то есть. И смотрите на Иисуса. Смотрите на Иисуса и живите. Это записано в Слове. Аллилуйя! Только чтобы нам смотреть и жить. О, смотри и живи, мой брат, живи. Смотри на Иисуса и живи. Это записано в Слове. Аллилуйя! Только чтобы нам смотреть и жить. Закройте ваши глаза на человека. Закройте ваши глаза на то, что вокруг вас. И взирайте верою своей на Иисуса Христа. И знайте, что Он был истязуем преступлениями вашими. Ранами Его вы исцелились. Господь Иисус, когда эти люди молятся, и они возложили друг на друга руки, и мы осознаем, что мы стоим в присутствии живого, воскресшего Иисуса Христа в форме Святого Духа, открывающего нам тайны наших сердец, сообщает нам желания наши и обещает нам ответить на наши желания, если мы только поверим. Люди возложили друг на друга свои руки. Они молятся, потому что они сограждане Царствия Божьего. Мы — братья и сестры Иисуса Христа. И сатана, мы бросаем тебе вызов во имя Господа Иисуса. Он — тот меч. Он — тот, кто отсекает болезни. Он — тот, кто отсекает сомнения. Он — победитель. Мы бросаем тебе вызов во имя Иисуса Христа, чтобы ты, сатана, вышел из этого народа. Слово Божье проявилось. Это обрезает, убирает прочь сомнения, убирает прочь болезни и приносит полное освобождение. Мы молим, чтобы Святой Дух сошел на этих людей и дал им силу веры, чтобы верили, что ныне здесь присутствие всемогущего Христа. Даруй это, Господь. Я выношу приговор всякой болезни. Я выношу приговор всякому недомоганию. Я осуждаю всякое неверие. Во имя Иисуса Христа, пусть Святой Дух почтит сказанное мною и пронесется по этому зданию и в этом божественном присутствии освободит каждого человека. Теперь поднимите руки и прославляйте Его. Я провозглашаю вас здоровыми и исцеленными во имя Иисуса Христа.